Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все дебри на рожок.
Восемь часов 38 минут, четверг, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Погнали.
Слушайте, значит, я хочу сказать, что... позвольте просто десятый, потом забуду. Сергей, есть информация, что США могут устроить обвал бирж, как в 2008 году, а может и больше, чтобы упали цены на нефть для давления на Путина. Надо быть поосторожнее. Значит, 10-10, позвольте вам сообщить, что падение бирж было не в 2008 году, а в 2007, в октябре 2007 года. До русских это дошло в мае 2008-го, я помню хорошо, в мае 2008-го, но в октябре 2007-го...
Вы переходите уже на чтение молитв.
Я хочу, чтобы у него правая рука теплая и тяжелая здесь. Правая рука теплая и тяжелая. Биржи упали в 2007, а не в 2008 году. В октябре, затем в ноябре, затем в феврале были крупнейшие падения. В феврале уже 2008. Крупнейшие падения бирж. Шанхай Композит с 5,5 рухнул на 2,5. Ну и так далее, и так далее. Это не было связано с нефтью, а было связано с падением потребления, в том числе в Соединенных Штатах и так далее. Падение потребления, падение производства. Нельзя ничего такого устроить. Нельзя устроить, понимаете? Это сложная тема, нелегкая тема. Это композиционная тема, ее нельзя устроить. Так что все будет хорошо, никто так не будет давить на Путина. Все, держитесь, все будет хорошо. Погнали дальше. Слушайте, значит, стрельба в Америке. Опять 17 убитых или что? Какие есть обновления? Давайте смотреть.
Погибли 17 человек 17 по последним
человек.
Данным.
Да, какой-то двоечник. И вдобавок у него, он из приемной семьи, он с проблемами в поведении. В городе Паркленд во Флориде. Флорида по-испански, Флорида по-английски. Давайте по-испански. Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в средней школе. Неизвестный теперь уже известен. Значит, он задержан. Это один из учащихся, у которого проблемы. У него год назад умерла приемная мать. Он был в приемной семье. Его отчислили из этой школы, насколько я понимаю, из-за того, что у него были проблемы с поведением, то есть он плохо себя вел.
Ему 19 лет,
понимаешь? Я думаю об этом в связи с нами. Я при этом очень сожалею и сочувствую американцам, особенно во Флориде, где очень много симпатичных людей, очень много симпатичных людей, где я бывал, и я люблю это место, несмотря на сырость. Вот, но там много кубинцев, там много венесуэльцев сейчас, когда бегут от этого сумасшедшего. Вот, там очень много приличных, хороших людей. Но я очень им сочувствую. Но я думаю все равно про Россию.
Ну, мы вспоминаем сразу и...
Про наши срывы, да. Про наши срывы. И здесь я возвращаюсь к нашему постоянному, многолетнему, огромному диалогу с Сашей Минкиным. Александр Минкин, известный публицист, как вы знаете, и автор колонок в «Московском комсомольце». Ну вот, и который постоянно говорит о том, что молодежь изменилась. Я-то говорю, что не изменилась моя точка зрения. Моя точка зрения, что мы всегда были, что мы, что я с детства играл там в индейцев, убивал немцев, ну, так сказать, в играх, да, значит, так сказать, против немцев мы все время. Вот, мы их убивали, и белых убивали, будучи индейцами, значит, и насилие пронизывает весь фольклор русский. Насилие, ну, насилие, в буквальном смысле, насилие. Оторвал голову, там, сказать, там, утопил, убил, растерзал, отрубил голову, еще что-то. Это в каждой сказке. В каждой сказке. Съел живьем. То есть сказки у нас про каннибализм и геноцид. В основном все сказки связаны с каннибализмом и геноцидом, и братоубийственными войнами. Так, ну, в основном, да, сказки. Они на меньшее не замахиваются. Поэтому я все время спорю с Сашей Минкиным. А Саша говорит, что обстоятельства, тем не менее, изменились.
Слушайте, ну в каждом новом поколении есть какие-то свои особенности, отличные от предыдущего поколения. Но есть и общие вещи, безусловно.
Я думаю, потому что, когда я начинаю думать...
Принципиального какого-то различия, мне кажется, нету.
Он спит, господи, Минкин спит, боже мой, он спит своим священным... Not available, Минкин. Вот он, публицистическим сном он спит. Публицистический. Сварил в молоке. Серега из Надыма вот пишет там. Сварили в молоке. Там постоянно людей варят, жарят, убивают и едят в сказках.
Да, во всех сказках.
То есть уровень жестокости не изменился. Нет. Нет, он не изменился. С моей точки зрения. Но люди другие говорят, нет, ты не понимаешь, в компьютерных играх все по-другому, не знаю. Я, 7373948, давайте, кто-нибудь за Минкина выступите, скажите, что изменился уровень насилия повысился. Муха-цокотуха и на всем скаку голову срубает, говорит мой 2,5-летний сын, говорит Зоновагар. Да, конечно, конечно, там страшные сцены. Там страшно. А вдруг какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок? Вы помните это? Это что, по-вашему, это старичок-паучок, его фамилия Вайнштейн? Ну, не так ли? А? Это же Харви
Вайнштейн.
Это же Харви. Он
Харви просто... и харассмент.
Конечно. 7373948, это все детские сказки. Алло, здравствуйте. Так вот, скажите, да, сейчас жестокость больше или она всегда была отчаянно высокая у детей?
Сейчас, безусловно, жестокость меньше, я имею в виду меньше. Все население.
Да.
Потому что, это вы вспомните, раньше массовые казни с многочисленным расчленением были
да.
нормой.
Да.
В принципе.
Да.
И что бы было бы раньше, если бы такое когда-то совершилось раньше, поймали бы этого преступника,
да.
ну
да.
его четвертовали прилюдно, и как бы все нормально.
Конечно, и люди сбегали с детьми смотреть на эти казни, а потом мы, советские дети...
А мы, советские дети,
читая Дюма отца, что у нас там герои делали? Они в первой странице да. протыкали человек 10 протыкали шпагой сразу. На первой же странице. Да. Понимаете? А этот капитан Сорвиголова, мы были дико увлечены в свое время судьбою буров в англобурской войне. И читали капитан Сорвиголова. Капитан Сорвиголова, а сколько он изуродовал жизни, сколько он отнял жизнь у англичан. Вспомните, это страшная тема. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В компьютерных играх даже сейчас и попроще, полегче, с
жестокостью,
особенно онлайн, там даже как-то все-таки наказывают, если вдруг какой-то такой беспредел устраиваешь.
Ну да, я думаю, сейчас нравы намного мягче. Намного мягче. То есть непрерывная скользящая кривая, идущая по смягчению нравов от наших предков, которые считали нормальным, так сказать, там есть друг друга, это наши предки. Ну, кто-то же съел неандертальцев, товарищи. Кто съел неандертальцев? Можно спросить? Не прячьте руки за спину. Зачем вы прячете? Вы забыли их помыть. У вас руки по локти в крови. Вы съели неандертальцев, чудовище! Значит, ну, понимаешь, да? Потом публичные казни, повешения, пыточные, лично, Иван Грозный лично ходит смотреть на пытки, лично ходит с Малютой
да.
смотреть на пытки.
Потом замаливает ее
да,
и снова.
Да, и кругу. Снова ходит смотреть на пытки, понимаете? Это звери в чистом виде. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Ничего,
я
Иван Грозный.
Я хочу напомнить 90-е годы, когда в один район нельзя было зайти ребенку или подростку, там били.
Да.
Там целые команды
были. Помните в Казани, помните в Казани какие-то были, пресса об этом писала, действительно районы держали бандиты, малолетние, и... Это Казань, это не Москва.
Совершенно верно, это было во многих городах России.
Во многих городах России, конечно.
Я думаю, что во многом это и осталось в России, в провинции. Если говорить о Москве, то, что я наблюдаю, вот ребят, дети там моих друзей, которые уже в школу ходят, они гораздо добрее. И вот этих историй травли, которые были в наших школах, которые всегда были, это могло быть...
В каком году ты закончила школу?
Я в 2004 году закончила
школу. Ну, еще ты знаешь про травли.
Я знаю про травли. Это могло быть так. В одном классе все хорошо. Например, А-класс физмат, они все такие хорошие, их забрали туда на экзамен.
Да.
В общем, у них там коллектив хороший, дружный, сплоченный. А Б-класс абсолютно оторвы. Угу. Еще тогда были коррекционные классы, потом их при нас же отменили.
Да.
Но все равно это был Б-класс, в котором собрались и двоечники, и троечники. И там были и кнопки на стуле, швырялись веники в голову, и чего только не было абсолютно. И словесная травля шла, унижали слабых, там, не знаю, каких-то.
Давайте проголосуем. Ну, современные дети, современные подростки мягче, чем подростки, например, 30 лет назад или 130 лет назад. Современные дети на самом деле мягче, на самом деле добрее. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Я считаю, что добрее. Минкин считает, что нет. Это точно, травли сейчас нет. Две дочки в школе, 7 и 5 класс. Дети намного добрее, говорит Анна. Анна подтверждает. Анна Зарай. Мы приехали из Монголии в 89 году, и в школе нас не приняли. Когда мы шли в школу, нас местная шпана обстреливала из духовушки, говорит World Citizen. А вы приехали из Монголии в куда? Вот скажите только куда? В Москву или куда? В Казани...
Нет, это не я пережила веник в голову, слава богу, но я это видела и наблюдала.
В Казани были моталки, сейчас насилие в школе больше, говорит Абдул-Хамид.
Моталки?
Ну, моталки. Что это за моталки, мы не знаем. Сейчас инфернальнее. Жестокость, присущая человеку, как черта всегда. Просто раньше это было убийство для выживания и не называлось жестокостью, говорит Лариса Горд.
Да нет, мы говорим про детей.
Да.
А дети как раз действительно жестокие очень. Они часто...
Дети жестокие, потому что они не знают смерти. Они не понимают, что такое смерть. Они не понимают, что такое смерть, пойми ты. Они не понимают, они не могут ее осмыслить. Они не понимают, они как бы дети тренировочно жестокие.
Тренировочно жестокие.
Тренировочно жестокие.
И завоевывают таким образом авторитет.
Да, в своей маленькой шайке.
Да.
Конечно, конечно.
Там же как раз вот эта вот коллективная шизофрения, которую вы любите вспоминать в классе, например, в любом коллективе.
Да.
А тут каждый день вы все время встречаетесь, это невозможно уйти из этого. То есть кстати говоря, часто дети, вот я маленький пример, которые в школе были оторвами абсолютно, вели себя отвратительно, там их вовлекали в какие-то плохие дела, ходили, например, на кружок, там, условно рисование или какой-нибудь спортзал, не вне школы, в другой куда-то мама водила. Абсолютно другое поведение.
Там, в другом месте.
Да. Очень часто такое
Скажи,
бывает.
Пожалуйста, как мы ставили вопрос, это практически все равно.
Современные дети добрее.
Да. А поскольку 50 на 50, мы можем остановить, ровно 50 на 50 разделились голоса. Ровно 50 на 50. То есть современные дети добрее. Я приведу кинологический собачий пример. Лежат собаки во дворе. Вот их сколько-то, я не знаю, у кого сколько, значит, например, 5 собак лежит во дворе.
Да.
Вот эти 5 собак, они когда-то установили какую-то иерархию, так сказать, там это очень коротко на самом деле. Две драки и все.
Угу.
После двух драк все уже все понимают. Есть бой и бой-реванш. Все. Значит, после чего они лежат во дворе спокойно. Чем же заняты их дети, щенки? Щенки ежеминутно, если не спят, заняты игрой в убийство. Они играют в убийство. Они кидаются друг другу на шею, показывают, как они перекусывают вену, показывают, как они перекусывают артерию. Они показывают убийство. Они играют в убийство день и ночь, всегда, когда не спят. Взрослые постоянно играть в убийство не могут. Но они просто, так сказать, они утомлены, и они все уже для себя поняли. А дети непрерывно только и делают, что играют в убийство.
Угу.
Ладно, смотрите, что я приму еще 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Думаю, что да, все-таки наши дети, по крайней мере, вот я по-своему могу судить, все-таки они добрее.
Добрее.
Если 100 лет назад Аркадий Гайдар брал в руки ружье и без трепета душевного командовал полком, чоном, истреблял врагов народа совершенно, ну вот как-то, совершенно походя.
Да,
как,
да.
Как сейчас мы давим мух, то сейчас, знаете, ну... Это трудно представить.
Трудно. Еще, извините, я Александр, это вы, Александр?
Да, да.
Да, Александр, скажите, пожалуйста, а еще от переезда, вы же приехали в Москву и знакомы с жизнью за Уралом. Вот как вы сравните регионально этот вопрос? По-моему, там все-таки пожестче люди.
Там пожестче люди. Пожестче. В Москве, кстати, в Москве безопаснее. Хотя, видите, я не жил в детстве в Москве, я не знаю, как здесь было на районе, как говорится.
Да.
Но у нас было жестко. У нас было жестко.
А в каком месте, вы не скажете?
Барнаул.
Барнаул. Барнаул. Это где Володя Рыжков маленький.
Я была там.
Да, Барнаул.
Да, совершенно. Да.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Погнали. Суровое дальше. Место.
А? Суровое. Я везде. Комсомольск на Амуре везде. Мы знали, что если ты идешь не на ту улицу и так далее, ну, максимум, минимум, что с тебя возьмут деньги или просто легко дадут по морде. Ну, не сильно. То есть не без жестокости, а так по морде дадут и все. Ну, как бы, чтобы, как, ну, пометить, что ли.
Ну, сопроводительный пинок по рюкзаку старшеклассников младшим классом, это вообще, ну, классика. То есть без этого вообще не проходит ни один человек по лестничному пролету.
Ну, да. Ладно, хорошо, поехали дальше. Телеканал NBC опубликовал 200 тысяч удаленных твитов кремлевских троллей, как они это называют, и все это в кавычках. Руководство социальной сети Twitter в ходе борьбы с предполагаемой российской пропагандой блокирует и удаляет твиты, значит, но и аккаунты. Но возражают им люди, в частности в NBC, говорят, что, ребят, ну вот вы удаляете... И что же, и мы не видим, мы не можем учиться на этом примере, мы не можем понять, как это было. Поэтому, ну, раз удаляете, то как бы проблемы и нет, понимаешь? Любое удаление снимает как бы проблему из визуального поля общества. Общество больше не видит.
А скриншоты?
Ну, общество не видит. Если удалить, то общество не видит. И тогда NBC спрашивает, а на чем мы будем учиться? И NBC собрали из разных источников. И опубликовали на Google Sheets сообщения, сделанные из 10 наиболее заметных аккаунтов, которые они называют прокремлевскими. Которые они называют. Но они думают, что это все из Петербурга. При этом Кремль в Петербурге, что ли, непонятно. Значит, все это сделано из Петербурга, но как они полагают. Я пошел по этому списку. Я посмотрел, о чем эти сообщения. Угу. Я пошел и посмотрел. Значит, в массе надо сказать, что эти сообщения касаются... А обиды для черных, то есть как бы эти сообщения, если и когда, мы не знаем на самом деле, из Петербурга ли они, но те, которые привел NBC, сообщения 10 самых заметных юзеров, так сказать, вот аккаунт-менеджеров там, mm-hmm. да, значит, они в основном либо... Трамп лидирует, Трамп молодец, Трамп хороший. То есть сообщение делится на несколько, как сказать, под тем. Трамп хороший, это раз тема, под тема. Вторая тема, обидели чернокожего, прям вот обидели чернокожего, или убили. Еще одного чернокожего убили там-то. Еще одного чернокожего убили там-то. Значит, опять белый полицейский убил чернокожего. Это, значит, да, но они помечают, что это ложь, что это не соответствует действительности, никто не убивал. Это действительно просто ложь. Ну, просто ложь.
А, то есть это фейк-ньюс.
Фейк-ньюс, абсолютно верно. Фейк-ньюс. Да, и потом, это, значит, первое, Трамп молодец, чернокожих обидели или убили, а мусульмане... негативные, то есть их надо воспринимать негативно. Мусульмане сделали это, мусульмане сделали это. Мусульмане в целом негативно себя ведут, и они против Америки, и они представляют опасность. То есть антимусульманские твиты, угу. Это тоже большая подтема. а и ненависть к иммигрантам. Иммигранты – сволочи, иммигранты – скоты, иммигранты, значит, нас не уважают, иммигранты – преступники. Угу. Вот эти четыре, да нет, пять, демократы, Обама и Хиллари, демократы, Обама и Хиллари, негодяи, подонки, сволочи и все. Трамп хороший, мусульмане плохие, черных обижают, значит, или убивают. Иммигранты тоже сволочи, и демократы тоже сволочи. Вот такой, ну, вот такой вот генерился как бы поток. Ну, я, честно говоря, не считаю, что это могло значимым образом сказаться на общественном мнении. Я не считаю.
Ну, твиты, по крайней мере. Вот я сейчас я думаю, если бы какие-то публиковались большие крупные репортажи с разоблачениями, да. где было бы вот, там аргументировано и так далее, что Хиллари сволочь, условно, да?
Да.
Тогда да, это на мыслящего человека повлияло бы. А какой-то твит, то есть это вот, ну, это заголовки, которые постоянно мелькают, и они идут в потоке других новостей про то, что Трамп сволочь, и этот сволочь, и такой-сякой. Как это... Почему именно
я
это
не
должно...
Думаю,
почему
я
именно
не
этот
думаю.
Твит должен был повлиять?
Я тоже не думаю так. Я не думаю, что твиты, которые... Даже если предположить, что это делала фабрика троллей из Петербурга, что это фабрика троллей делала, якобы, чтобы повлиять. Даже цель была, например, повлиять. Mm-hmm. Я не думаю, что это все равно было значимым. Потому что я знаю нескольких людей, которые голосовали за Трампа. Я просто их знаю. Да?
Так.
Значит, эти люди, они такие... как бы сказать, медленно говорящие, тщательно думающие. Один из них производитель оружия, сам оружие. Ну, он сам делает винтовки. Угу. Сам делает. Это ну, искусство, да? Он делает винтовки. Вот. Он, некоторых я знаю по стрелковому клубу. В общем, они связаны все со стрельбой. Эти вот кто за Трампа. И... Я должен сказать, они говорят медленно, думают тщательно, подробно, и твитами их не раскачаешь.
Может быть, мы с вами не очень понимаем технологии, может быть, в этих твитах содержались какие-то ссылки, потом,
не знаю,
в которых...
Не знаю. Ну ладно, давайте труд следить трудно. За ситуацией. А американцы по-прежнему абсолютно убеждены, что русские вмешивались в выборы, в общественное мнение, раскачивали Америку и старались это делать. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Сколько? 5 баллов или что тут? Сейчас мы посмотрим, секундочку, в этом дивном... А 5 баллов? 5 баллов. 5 баллов и плохо на 11 часов по циферблату все, что Химки, все, что второе Шереметьево на въезд сюда, в Москву. И на выезд, кстати говоря, часть Химок стоит, потому что там авария внутри города. Дальше. Очень плохо на шоссе энтузиастов, как вы знаете, в обычном месте напротив Буденного, там, где сужение до двух рядов. Вот там очень плохо и затруднения. Также в текстильщиках из-за аварии очень плохо Волгоградка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Слушай, не настоящего миллиардера задержали в Петербурге. Не настоящего.
А потому что он рублевый.
Фальшивого миллиардера, товарищи. Я хочу к вам обратиться. Что для вас богатый человек? Объясните мне, пожалуйста. Кто есть богатый человек? Давай раньше
вот
дадим и проголосуем.
Из панамских из расследований. Вот это богатый.
Нормальный,
люди.
Богатый человек. Человек богатый. Вот как подбрасывая на ладони, говорите, чувак богатый, реально богатый. В Петербурге задержали управляющего партнера, основателя компании «Теорема» Игоря Водопьянова по подозрению в причастности к подкупу налогового сотрудника. Сотрудники главного следственного управления задержали. Игоря Водопьянова по статье 91, которая подозревает его на двое суток. А потом будет... Он занимает 97-е место в рейтинге миллиардеров издания «Деловой Петербург». Его состояние оценивается в 9,8 миллиарда рублей.
Нищеброд.
Нищий. Нищий.
Из петербургских трущоб.
Фу
в какой-то газете.
Абсолютно.
Он там занимает место.
Абсолютно.
Да.
Какой-то пройдоха
Форд
из трущоб. Абсолютно. Мы смеемся. Что это такое? Игорь, мы не хотим вас обидеть.
Игорь, стыдно.
Игорь, ну мы не хотим вас обидеть, но мы за вас, мы стесняемся вас. Мы вас сюда не пустили.
Испанский стыд, вот серьезно.
Слушай, с какого? 9,8 миллиарда рублей, это что? Это что? Подожди. Это до миллиарда ему не хватает. Это же, значит, 10,5 умножить на 6. Это ему надо в 6 раз больше, чтобы получить миллиард. Значит, у него всего, чтобы получить миллиард долларов. Значит, у него всего 140 миллионов рублей. Долларов. 140 mm-hmm. миллионов долларов. У него 140 миллионов долларов. 140 миллионов долларов. Ну и не бедный тоже. Вот сказать, что бедный, не скажешь. 140 миллионов долларов. Послушай меня сейчас внимательно. 140 миллионов долларов. Ну, не бедный. Ну, так, чтобы совсем бедный не сказать. Ну, не нищета. Это же
можно по миллиону раздать каждому жителю России. На 140 миллионов.
Нет, зачем? Тебе 70 и мне 70.
А.
Зачем? А, да?
И все, и хватит. Простите,
и хватит.
Ступило.
Зачем? Ступило. Да. Людям раздать по рублю. Пойдут, купят пиво. Негодяи, даже не вспомнят, через 15 минут не вспомнят. А нам дать по 70, мы будем счастливы всю жизнь. Понимаешь,
да.
что и дети наши, и внуки
скромно,
наши.
Скромно, по-нищебродски будем,
ну,
занимать строчки.
Давай
строчки.
Дадим ранжиры, проголосуем, три телефона. Кого вы называете богатым? Человек, у которого есть, внимание, человек, у которого есть 1 миллион долларов. А нет, давай, миллион не годится. Миллион у всех есть, господи, квартира бабушки на Арбате стоит миллион. Нет, миллион есть у всех. Ну о чем мы говорим? Ну нет, а? Давай, давай, 10, 100 и миллиард долларов. Вот кого вы называете богатым? Кого вы называете богатым? Давайте, три телефона. Начинаем. Современные, а нет, современные дети добрые, это другое. Извини.
Это я старый голосование.
Вижу уже. Слушай, значит, кого вы называете богатым? Человек, у которого есть, ну, с имуществом 10 миллионов долларов, 134, 21, 35... Человек, у которого есть ранжир, да, ну, начиная с 10 миллионов, уже богатый. 100 миллионов долларов, 134, 21, 36, начиная со 100 миллионов долларов, богатый. И 134, 21, 37, миллиард. Миллиард. Сегодняшний миллионщик, помните миллионщика? Миллионщик из 19 века. Сегодняшний миллионщик – это миллиардер. Вот что это такое. А? Человек, у которого есть 10 миллионов долларов, уже для вас богатый. Ну, в имуществе, сказать, там неважно. Может быть, что такое 10 миллионов долларов? Квартирка здесь 2, домик за МКАДом еще 2, 4. Ну, так, где-то что-то такое, где-то в Испании миллион, 5. И 5 где-то, так сказать, вот где-то разбросано по счетам. Так сейчас Собчак показала 641 миллион рублей. То есть 10 миллионов долларов только на счетах здесь. Значит, у нее только 10 миллионов, это помимо квартиры и все. Понимаешь?
Да квартира это уже не считается.
Квартира не считается? Нет, считается. Для нас сейчас считается, когда мы голосуем, сейчас считается, да. Когда мы сейчас голосуем, считается. Все, останавливаем это голосование чудесное и видим вот что. 69% считают, что богатый человек это... Нет, 68, простите. 68. От 10 миллионов и выше. 22% это от 100 миллионов долларов богатый, по-настоящему богатый, 22%. И только миллиардер по-настоящему богатый, 10%. Понимаешь, есть же вот эта мечта, мечта о миллионе. Сегодня миллион, ну, это уже вот, не то. Понимаешь, Теодор Драйзер, финансист, титан, стоик. Помнишь, значит, где он зарабатывает миллион долларов. Миллион долларов. Что это такое в начале 20 века? Это все. Весь мир у тебя в кармане. Ты получил миллион. Сегодня это миллиард, наверное. Или, может быть, полмиллиарда. Полмиллиарда, наверное. А?
Полярда, надо так говорить.
Да, полярда. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Если вы вспомните, совсем недавно была история с полковником, у которого нашли в доме 8 миллиардов рублей.
Да.
Я думаю, что таких...
Нет, подождите, извините, можно я вам скажу, что нашли намного больше? У него нашли 32.
Ну, цифру, которую я слышал, там было первое 8 миллиардов.
Сначала начали 8, потом с 8, 32. Потом 32, потом находили и не ходили, а мы уже перестали плюсовать, мы уже устали просто.
Ну, вот я думаю, что таких кореек по нашей стране сейчас это, ну, как грибов после дождя. Просто, вы понимаете, вот засвечивается совершенно случайно. А вот этот человек, который, ну, открыто медийный, ну, он...
Понятно.
В принципе, он богатый.
Спасибо. Преемник Ушакро готовит преступное сообщество. В столичном регионе проведена операция против азербайджанского ОПГ. Во главе с авторитетом Фуадом Рзаевым по кличке Афо. Он задержан, там, значит, множество всевозможных операций, какие-то спецслужбы и так далее, так далее, так далее. С кого же он собирал деньги? Он специализировался на вымогательстве у коммерсантов, торгующих на рынках овощами и зеленью. То есть, азербайджанцы, внимание, ну, это я вот, я подумал, а зачем его взяли? Хотят своего поставить или что? Можно, вот я, ребят, есть азербайджанцы? Раз, первая позиция, есть. Их миллионы в Москве или вокруг Москвы или где-то. Или миллионы в России, но их много, азербайджанцев. Они заняты, например, часть из них, существенная часть, заняты поставками зелени, фруктов, овощей.
Да.
Окей, это мы принимаем, да. Значит, у них существует некая организация, которую можно назвать самоорганизацией, в том числе экономическая. Самоорганизация. Понятно, да?
Да.
Значит, когда-то давно со мной захотели пообедать азербайджанские люди, политики. Я согласился. Это было в начале нулевых, мне нечего было делать, потому что меня выгнали с работы. И надолго, как вы знаете, мне не давали работать долгие годы. Хорошо. Я обедал с азербайджанскими политиками. Оплачивал все это какой-то бузинес азербайджанский, дядя какой-то. А, значит, он сидел тихо в сторонке, готовый сбегать, подать тапочки в зубах, принести тапочки, и готовый сбегать за кофе, и готовый сбегать за официантами, что-то давно не подают. Значит, он сидел с краю стола, он дико уважал этих азербайджанцев, которые со мной обедали, и дико уважал меня. И готов был бегать, принести тапочки в зубах, если бы я попросил. Сказал, в зубах тапочки, быстро, с помпонами. Он бы прибежал. И этот же чувак и платил. То есть он платил за то, что мы обедали. А ему разрешили сидеть с краю за то, что он нас смел видеть. Имел возможность сесть с нами за один стол. Понятно, да? Это некая их структура. Че бы я стал в нее лезть? Объясни мне, пожалуйста. Ну вот зачем в нее лезть? Вот этот чувак, я не пытаюсь защищать никаких преступников, ничего. Есть некая самоорганизация азербайджанцев. Они так себя самоорганизуют, будучи предоставленные самое себе. Если выпустить просто в среду, например, 100 тысяч азербайджанцев, то они самоорганизуются. Как? Вот так. Они будут платить дань своим авторитетом, они будут какой-то налог учреждать для общины и так далее, и так далее. Это так. Зачем нам в это лезть? Неудобнее ли нам управлять ими через их авторитетов? Сделать их председателем Совета Азербайджана. Надо это УФО, например, просто УФО.
А выгода нам какая?
Председатель Совета Азербайджана. Выгода какая?
Да.
Они будут нам ловить преступников в своей среде. Они будут нам давать дань вместо того, чтобы давать себе. Они будут... И так далее. То есть можно оседлать общину.
Нет, это вы говорите, что если свергнуть азербайджанскую и вот эту вот верхушку, и самим возглавить...
Возглавить, но это не нужно делать. Они уже сделали себе... Они создали некую организацию, азербайджанцы. Самоорганизацию. Ребят, зачем ее разрушать?
То есть мы даже не рассматриваем вариант, что это может быть просто легализация вот этого вот этого бизнеса.
Я спрашиваю.
Бизнеса продавцов.
Алло, овощей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, вы знаете, скорее всего, тут не их дело. Тут это наши как раз внутренние органы начали дележку между собой. То есть, скорее всего, вот этот товарищ, который был надсмотрщиком, да, над ними всеми.
А он не тому, не тому давал?
Ну, скорее всего, началась дележка между тех, с кем он делился там. Ну, я образно говорю сейчас, давайте...
Я начинаю понимать, я начинаю понимать.
Да. Грубо говоря, делился с МВД, ФСБ решил забрать себе, либо наоборот... И он не пошел на встречу к кому-то. И, грубо говоря, вот так. Кому бы он был бы нужен? Естественно, все эти люди работают нормально, все работают по связке. Ну, это надо быть идиотом, чтобы это не понимать, да? То есть,
конечно,
мы все это понимаем,
конечно,
но все молчим, да? Ну, скорее всего, между высшим руководством пошла дележка, и кто-то захотел своего поставить.
Я понял.
Как это делилось, так это и будет делиться. И на самом деле вы были правы. Лезть туда не надо.
Не надо.
Они между собой, вот они там вот все варятся, они друг дружку знают.
Да?
Если кого-то надо найти... Легче найти через старшего.
Если нам с вами, если мы с вами хотим кого-то найти, вот кто-то нашкодил, да? Мы вызываем старшего и говорим ему: уважаемый Оглы, Бюль-Бюль, здравствуй, Бюль-Бюль. Он говорит: здравствуй, дорогой. Скажи, пожалуйста, можешь найти вот этого сорванец, нехорошо поступил, да? Он говорит:
конечно.
Он говорит: нехорошо поступил, да? Все, и все.
Ну,
нафиг нам ловить миллион азербайджанцев, когда у нас один есть главный, и мы с ним разговариваем.
Ну, это, это нормально выстроенная система, еще не знаю, царя гороха.
Конечно,
поэтому,
я вам больше скажу.
Не надо ломать.
С позднего палеолита. С позднего палеолита. Люди самоорганизуются в какие-то шайки. Зачем это ломать, черт бы я задрал? Я не понимаю. В мэрии рассказали, в мэрии Москвы, рассказали о соотношении мигрантов и граждан Российской Федерации в коммунальных службах. Помните, были эти самые... я написал когда-то давно, ну это давно, несколько лет назад, Собянин встретился с сотрудниками коммунальных служб, помнишь?
Нет, не помню.
Я написал Собянина альбиносы. Собянин встретился с альбиносами.
Кошмар.
Не помнишь этой фигни?
Сейчас погуглю.
Ну да, YouTube, открой YouTube. Собянин и альбиносы и на YouTube. Значит, нет. А было очень смешно, он такой говорит, а мы не верили, почему? Мы не видели никогда Собянина и альбиноса. А прям напиши, если это открыть. Вот, Собянин и альбиноса, ну да, это в эфире, если это вдруг дастся, почему.
Дастся. Сейчас я...
Давай. Ну это старая фигня, совсем старая. 13-го года. В это трудно поверить.
Собянин встретился с группой дворников-альбиносов.
Как дела это?
Таких дворников в Москве сроду никто не видел. Но Собянин повелся и беседовал мирно и улыбчиво с людьми, которые назывались дворниками, но, по-моему, ни разу ими не были.
Снега много?
Много. В этом году очень много. Зима как из
конца. Снега много.
Интересно, Собянин повелся. Вот он потому, что превратился в сановную задницу.
О, нет, это слишком. Ладно, смотрите мой видеоблог, товарищ. Так, все. Это слишком для эфира, товарищи. Этого не может быть в эфире. Все, значит, это видеоблог. Там всякое, там всякие такое вот из меня лезет. Там из меня лезет непотребство настоящее. Здесь стоит непотребство еще такое. Софт. Не затягивайся вот там туда. Слушай, значит, так я вот, есть исследование. По словам заммэра Петра Бирюкова, 70% работников у нас, вот работники лопаты, работники черенка, так сказать, это москвичи, жители Подмосковья и приезжие из других регионов страны. За регионы такие. В интервью российской газете Петр Бирюков отметил, что грамотных и добросовестных специалистов привлекает зарплата в столице. Бирюков подчеркнул, что за последние годы она поднялась в 2.5 раза по сравнению с тем, что дворник, убирающий территорию по нормативам, получает 45 тысяч рублей в месяц. Понятно?
Да.
Что мы здесь делаем?
Вот тут вы имеете в виду?
Да, надо идти. Я тебе говорю, берешь две ставки.
Да, я с языка сняли.
Берешь две ставки. Свой двор в Конькове и соседний двор.
В Беляеве.
В Беляеве. Нет, почему? Ты в Конькове прям два двора найди.
А.
Прям два двора в Конькове. Шарашишь эти два двора. Смотрите, смотри, получаешь 90 тысяч. Внимание, внимание, получаешь 90 тысяч. Раз. Второе. На помойку выставляют еще хорошие зимние сапоги, женские, мужскую обувь выставляют. Значит, ну правда выставляют.
Я сама выставляю.
Ну реально.
Мебеля.
Мебеля хорошие. Курточки, курточки. Хорошие курточки идут туда на помойку. Я умоляю, там кофемашины можно найти. Там вообще потрясающие вещи.
Ноутбуки.
Ноутбуки люди на помойку выставляют, и они кладут так стыдливо рядом.
Знаете, они просто затормозили, их выбрасывают. То есть они на самом деле работают, просто люди не хотят бороться.
Да, проще новый купить. Наоборот, нет, слушай, они поставили антивирус. Я поставил сейчас антивирус жене. У нее компьютер стал просто подыхать, просто. На антивирусе. Потому что все ресурсы компьютера работают на антивирус. Я знаю почему. Потому что он майнит кому-нибудь еще биткоины и так далее. Серьезно. А убрать его нельзя. То есть я этот антивирус убираю всюду, всюду, всюду. Uninstall не существует. Uninstall нет. Значит, я тогда беру, пытаюсь его убрать, нахожу в ветках везде. Угу. По Find, там нахожу все остатки, и все равно не могу. А он восстанавливается, гад, и все. Понимаешь? И вот поэтому люди выбрасывают компьютер.
Мир Дикого Запада.
Скоро мы выбросим компьютер жены, наконец, по этой же самой причине.
Вот.
16 гигабайт скорость, 16 гигов скорость.
Для дворника.
Макинтош.
Для дворника.
Это достанется дворнику. Достанется дворнику скоро, в ближайшее время. Прямо зараженный антивирусом. Вот, слышишь? Значит, пойдем. Ты берешь 90, и я 90. 180 уже. Глянь, что. И все. Можно не работать. Товарищ. 7373-948. Да с одной помойки можно прожить.
А главное, дворники действительно не работают.
С одной помойки можно прожить. Здрасте, здрасте.
Надежда.
Здрасте, Надежда.
А вот какой Собянин хороший.
Да, спасибо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Собянин хороший, да, это правда. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
То, что говорят, зарплата у дворников 45 тысяч, это неправда.
Ну, вот расскажите, почему неправда?
Максимум, что они получают, это 27 тысяч в месяц.
Хорошо, а Бирюков платит им 45.
Ну, это, знаете, есть такой вопрос, что многие жилищные компании, руководители находятся под судом за незаконные махинации, за мертвых душ.
Хорошо, сантехник 60 тысяч рублей.
Нет, не получают сантехник.
А что делает механизатор? Вот написано механизатор. Это кто?
Механизатор, многие уходят за того, что приходится работать круглые сутки, когда идет снегопад, и мне выплачивают ту зарплату, которую хотели бы получать.
Ну хорошо, сантехник 60 тысяч, я верю. Сантехник, знаете, что получает? Во-первых, секс с хозяйкой. Мы видели это на порнхабе.
Шеф, ну это вот только на порнхабе. Вы видели сантехника?
Во-первых, сантехник, что получает? Сантехник получает 60 тысяч рублей от правительства. Значит, от хозяйки.
500 рублей от хозяйки.
От хозяйки 1500, потому что он ей еще какое-то импортное что-то показывает. Говорит, тут импортное поставлю. И плюс горячий секс с хозяйкой.
Нет, знаете, как они делают?
Да.
А сейчас же все по заявке. Естественно.
Да.
Они приходят и говорят, ой, вы знаете, это сейчас платная услуга, потому что это вот за деньги.
Да.
Давайте мы вот, чтобы вам дешевле было, мы сейчас
отменим
заявку. Вы позвоните, отмените заявку.
Да.
А я вам просто сделаю как бы за символическую сумму. Вот у меня тут есть как раз с собой розетка. Я вам просто за 1000 рублей сделаю.
За 1000.
Только отмените заказ, пожалуйста.
И все.
Заявочку.
И все.
Ну, в смысле, чтобы они не платили в контору.
И вообще, запишите мой телефон, если понадобится.
Да,
я всегда здесь.
Да, конечно.
И все. Я в синем комбезе, надетом на голое тело. На голое тело. Синий комбез на голое тело. И ключ сбоку болтается.
Нет, его зовут Бахром.
Его зовут Бахром?
Я его почему-то называла 1.5 года Базрум. Он откликался. Лучше стыдно, потом выяснилось, что
Бахром.
Муж меня застыдил, говорит, ты что, какой Базрум? Базрум-то ванная.
Ладно, ребят, кто работает с этих? Нет, ну, знаете, они катаются в масле, просто с жиру бесятся. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Понимаете, в чем дело? В Москве сложилась такая ситуация, что все заместители такие, которые вот... отвечают за те этапы. Ну, за те...
Скажите, а вы не могли бы взять телефон в руки, даже если это до известной степени?
Извините, пожалуйста, сейчас я быстро переключусь.
Спасибо, потому что вас видно, чуть слышно.
Заместители такие, что ваш вчерашний визави, что вот Бирюков.
Нет, да.
Что-то говорят, так красиво все.
Ну почему? Деньги-то есть, значит, деньги выделяются, ну что значит?
Деньги выделяются, но посмотрите, кто убирает снег. Это привлеченные строительные организации.
техникой, да, которая для этого не предназначена. Где городская техника? Ее очень мало, ее не хватает.
С другой стороны, ювелирно, ювелирно. А, извините, вот я поставил между двумя сугробами свой мини-купер, между двумя огромными терриконами. Приехали какие-то, значит, вот эти смертоубийцы, и все ювелирно убрали. Я ходил потом, смотрел мини-купер, нигде ни царапинки, ничего.
Да, посмотрите, снег еще лежит. Берегов, да, кто нас везет?
Все определяется районом, где
снег уберет и вывезет.
Да,
понимаете, вывезет. В чем дело?
Вывезет. То до есть, Пасхи ситуация, точно вывезет, абсолютно точно.
Ситуация сложилась такая. Вчера был на Тишинской, на Миунской площади.
Да.
Целый переулок засыпан снегом. Просто снегом. Это рядом за углом, грубо говоря, где институт математики имени Кедыша,
да,
и департамент,
да,
финансов.
Да.
Целый переулок складирован снег.
Да.
Кто его вывезет?
Я не знаю. Вы задаете мне вопрос? Там посольство там чешское посольство. Пусть чехи вывозят. Чехи вывозят.
Человек, который...
Гашика. Там Гашика, там чехи. Пусть чехи вывозят. Нафиг эту тему. Ужасная тема. Ну, смотрите, товарищи, тем не менее. Я считаю, самая привлекательная работа – это работа с людьми. И сантехник из них – лучшие из профессий. Сантехник, я сам могу. Вот видишь, я же делал многие вещи.
А приходится, потому что сантехник ничего не хочет делать.
Нет, а я сам, потому что я хотел, ну, потом пришлось все равно ремонт заказывать, я, значит, как-то начал делать сам. И ты знаешь, современная фигня вот эта вся, она настолько легко создана, настолько легко сделана.
Конструкция, конечно.
Я тебе объясню. Раньше, в старое время, сантехника была как бы наукой. Надо было навощить или намылить какую-то пеньку,
да,
эту пеньку намотать в правильном направлении, чтобы она что-то подхватилась, какой-то шаг резьбы был. Сейчас вообще ничего не осталось. Ты приходишь просто в Леруа Мерлен, просто говоришь продавцу. Продавцу говоришь, я сантехник, например. Говоришь,
да.
Здравствуйте, продавец. Он говорит, ага. Ты говоришь, я сантехник, нужно там то-то, то-то нахреначить. Он тебе говорит, нет проблем, показывает тебе вот такую вот штуку. Тун-тун-тун. Ты говоришь, а к нему что сопрягается? Он тун-тун-тун показывает тебе. Все. Я, ты говоришь, а что бы там эта прокладка? Он говорит, да вообще не волнует. Вот это, тын-тын-тын, все.
Да,
ты покупаешь все идеально.
Комплект,
все идеально. Конечно.
Этого
воду не пропускает, ничего не пропускает. Все идеально, все гениально, все
и
работает.
И руками привинчивается.
Просто можешь, напевая какую-то песенку. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И крутишься, давай. Все. И поешь еще 10 минут, потом сделая вид, что работаешь. На самом деле ты не работаешь, потому что там работы на 1.5 минуты. Дальше секс с хозяйкой. Как это положено в ряде фильмов. Ну, сантехник чем занимается? Ну, мы знаем, мы кино смотрели. Ну, о чем вы говорите? Правильно? Все, дальше. Что, еще кто-то звонит? Сантехник звонит. Вот я говорю, ну, хоть один живой сантехник может быть? Здравствуйте. Я тоже сантехник. Правда, дальше секса с хозяйкой работа никогда не продвигалась, пишет Егор. Это бонус, говорит сантехник. Сантехник говорит, это бонус. А как перекрыть стояк? Стояк перекрыть просто. Обращаешься к действительному сантехнику. Ты по отложенной сантехнику звонишь действительному сантехнику, даешь денег, и он перекрывает. Нет вопросов, товарищи. Что вы думаете? Напрасно. Поехали дальше, новости. Этично ли ставить пометку только славянам при сдаче квартиры? Назревает скандал, который, надеюсь, еще наше общество недостаточно трезвое, недостаточно зрелое для скандала. Тем не менее, Москва все-таки похожа до известной степени на развитое общество и до известной степени имитирует Европу. Житель Москвы публично обвинил сервисы Яндекса и Авито в потворстве дискриминации и пообещал пойти в суд, вызвав новое обсуждение неоднозначной темы. Сдам русским людям квартиру, частный дом и так далее. Русским людям, славянам. Эмиль Аллахвердиев, москвич, пожаловался в Фейсбуке, что не может снять квартиру. Он регулярно встречает формулировку «сдается только славянам». Администрация площадок никак не реагирует на проблему, потому что он ставит вопрос, а почему только славянам, и это никак не меняется.
Дело в том, что эта проблема его никак не решится от того, что снимут такое объявление, поскольку ему все равно не сдадут квартиру, он придет на собеседование, грубо говоря, его просто молча развернут. Так хотя бы просто честно. Да, это вербализуется, это уже открыто говорится, но в принципе проблема это не решит. Это создаст трудности для того...
Сто лет назад в Нью-Йорке писали: «Сдадим всем, кроме ирландцев». Ирландцам не сдавали. 100 лет назад. Ну, хорошо, давайте проголосуем. Если бы вы сдавали квартиру, вы бы сдавали только славянам? 134-21-35. Нет, 134-21-36. Для вас это не имеет значения. Если бы вы сдавали квартиру, вы сдавали бы только славянам? 134-21-35. Нет, для вас это не имеет значения. 134-21-36. А я думаю, почему я лично сдавал бы квартиру понятным людям. Можно я скажу я лично?
Давайте.
Вот про себя. Я расскажу про себя сейчас. Без всякого расизма. У меня нет расизма. И на самом деле нет расизма. Я вообще сам негр, как вы знаете. Африканец. Я африканец. Тоже... Вы знаете, что я африканец?
Да,
нет,
конечно.
На самом деле, я на самом деле действительно африканец. И я чувствую, что единственное, что у меня чувство ритма, может быть, отказывает до известной степени. Но мне очень приятно.
Вы просто альбинос.
Я негр-альбинос, да, абсолютно. Слушайте, значит, спасибо тебе большое. Я... Нет, я, скорее всего, латиноамериканец. Но такой, конечно...
Вы сбежали из этих
быть
племен.
Гадко. Белым быть гадко, с моей точки зрения. Поэтому я латиноамериканец, но какой-нибудь такой.
Где убивают альбиносов, потому что их приносят в жертву в каком-то африканском...
Танзании.
В африканском племени.
Танзании. Вот. Танзании вообще.
Вы сбежали просто из Танзании.
Сбежал из Африки, да-да-да. В Латинскую Америку. Вы бы если бы вы сдавали квартиру, вы бы сдавали только славянам. 134-21-35. Для вас это не имеет значения. 134-21-36. Почему для меня это имело бы значение. Я сейчас объясню просто, так. Быстро. И все. Я учился в университете Дружбы народов и жил в общежитии университета Дружбы народов, 8-й корпус. Ну, 8-я общага. 8-й общага. 8-й корпус. А? Почему?
Где кафе «Мираж»? И что, я ничего не делаю.
Нет, 9-й девчачий корпус, это почти напротив медицинского. Почти напротив медицинского.
Понятно.
8-й корпус, дальше. Да. Угу. Вот, подальше туда. Значит, вот слушай. И я жил с лаосцами, и, например, с индусами. И, например, лаосцы жарят соленую... Ну, сейчас я с огромной симпатией отношусь к лаосам. С огромной, да, меня невероятной. Но когда они жарят соленую селедку они начинают жарить, это до известной степени вызывает ощущение, что если бы я сдавал квартиру, и в этой квартире были бы мои занавески, занавеси мои, вот я занавес повесил, а занавес был бы, у меня занавески были бы двухслойные, с одной стороны сатин, с другой стороны, так сказать, там еще что-то и так далее. Ну, такие тяжелые
сатином
занавески.
Сатином никто не сдавал.
Ну, не знаю, я не знаю, зачем. Ну, двойные занавески, знаешь, двойные, из двух материалов. Да. Я не разбираюсь, я просто чувствую, что они двойные, а внутри жучков поставили. Там жучки записываются. Ну вот, значит, если бы я бы не хотел, чтобы там жарили соленую селедку. Почему? Но мне трудно с ними договориться. Я бы сказал, братцы, вы будете жарить соленую селедку? Они мне сказали, нет, ну что ты, дурак, что ли? И как только бы я закрыл дверь, я бы еще в лифт не успел сесть. Они бы уже жарили соленую селедку. Я бы сказал, о нет.
Можно 3 копейки ставить? Да. Почему, как мне видится эта ситуация? Дело не в национальном моменте, да, составе, а именно в социальном положении. То есть часто мигранты, да, будем говорить прямо, которые снимают квартиру, у них низкий социальный статус здесь, в Москве.
Я
поэтому мы предполагаем, что это будет нечистая квартира, много людей.
Бывает и статус ничего, но все равно страшно. 90, вдруг они там будут жарить соленую селедку. Вот я, например, сомневаюсь, если честно. 91 на 9. 91% сдали, если бы сдавали квартиру, сдали бы только славянам. 91%. 9% это не имеет значения. Теперь дальше. Индусы. У меня был друг. Я к индусам отношусь очень хорошо. Но редко. Значит, я сейчас скажу. У меня был друг Чапаррито.
Да, я помню, вы рассказывали.
Чапарро. Из Коста-Рики. Мы с ним все время дружили, сильно дружили. Хорошо, все время играли в шахматы, еще что-то и прочее. Ну вот, и делали ужины вместе и прочее. Чапарро. Он воевал в Никарагуа. Он приехал с войны. У него было 4 ранения. 4 ранения в тело и 1 мачетасо en la cabeza. То есть у него был удар мачете по голове. Угу. Удар мачете нет, и пуля какая-то задела голову. Почему у него был минус 11 зрения? у него пуля попала в голову как-то, и что-то почему-то повлияло на зрение, я сейчас не знаю точно. Ну вот, значит, и у него было, нет, мачетасос у него были, он был порублен мачете в разных местах. Он показывал, как мышцы срослись очень странно. И четыре пули, у него было четыре пулевых ранения. Чапаррито, я его помню. Ну вот, значит, и он, почему? Потому что его потом выгнали, и он мне сказал, бой пар ла кинта бала. Я поехал за пятой пулей. Я говорю, учиться не могу, работать не могу, я поеду опять в Никарагуа. Бой пар ла кинта бала. Поеду за пятой пулей. Значит, ну хорошо, неважно. И, значит, смысл не в этом. А я помню, что он всегда драться пытался с индусами. Он всегда пытался драться с индусами и вышвыривать их пищу из кухни. В окно. Он выкидывал в окно. Чапаррито был крошечного роста. Ну как, чапарро значит крепыш. Он был крепыш. Чапа, чапарро. Вот. И значит, он входил в кухню, брал их кастрюли, открывал окно и выкидывал в окно всю эту канитель, которую они готовили. И когда они на него возмущенно смотрели, он им ничего не говорил, а только мне говорил. Он говорил «Los hindúes huelen a ratones». «Y la comida hindú huele a ratón». В смысле, что индусы пахнут мышами, и их пища пахнет мышами. Он говорил так. И выкидывал кастрюли в окно. Индусы, мирные люди, они возмущались, шли жаловаться, еще что-то на него жаловаться. Ну, в результате же его выгнали все равно из университета. Ну, так вот, значит, я к чему? Запах действительно специфический, когда готовят индусы. Ну, он специфический. Занавески придется выкинуть потом, правильно?
Да.
И диваны придется выкинуть, мать, если они не кожаные.
Да и обои переклеить.
Да и обои придется выкинуть. Да и много чего придется выкинуть после этого.
Сжечь квартиру.
Потому что «La comida hindú». Уэля ратон. Пахнет мышами. Ну, пахнет мышами, что теперь делать? Я только по этой причине, у меня других причин нет. Ну, я серьезно, вы знаете, какой я интернационалист, на самом деле. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Ну, это какая-то имеет значение? Вот я сейчас пояснил свои взгляды на этот вопрос.
Да, я вас внимательно послушал, да. У меня по работе был друг.
Да.
И мы, значит, когда общались, сейчас уже просто в разных местах работаем,
да.
Не суть важно. Он мне рассказал интересную историю, что его приятели давали квартиру в очень хорошем районе, на Патриарших прудах.
Ого.
А нет, вру, наверное, да, на Патриарших, все правильно.
Да.
Вот, и, значит, за хорошие деньги, там, в общем, людям, ну, они были не славяне,
да.
Но деньги платили хорошие. То есть,
да.
Казались, вроде бы, там, приличными. И вот в итоге, значит, оказалось, что они там организовали подпольное казино, а выяснилось это только тогда, когда пришли маски-шоу, и они уже пришли смотреть на выбитые окна и разбросанные вокруг карты.
Вот видите? 7373948, приведите мне еще примеры. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Абдул, здравствуйте, Абдул, как вы поживаете?
Спасибо, как вы всегда рассказывали. Ну, я сдавал, у меня еще некоторые вещи сдаю. Можно
да.
так сказать. Но
да.
Вопрос интересный. Когда звонит риэлтыша, или там риэлтор,
да.
а вы не русский? Я говорю, нет. Она радуется. Потому что она переведет не русских, а это тоже не русские, что-нибудь она заработает.
Я не могу.
Поверьте. И не поверьте. Ну, я, в принципе, на самом деле, я, честно говоря, знаете, могу просто сказать такое. Если сдавать семье, есть ребенок, женщина, квартире сидеть, потому что нормальная мать будет за собой убираться.
В том-то и дело. В том-то и дело, что эти предрассудки наши, они не учитывают, что люди на самом деле живут очень чисто. Очень
да.
чисто.
Сдавал я женщинам русским, и там парень был, я приходил, я их выгонял. Они пьянствовали, водили да. каких-то мужиков. Я не против, ради бога, но когда вы пьянствуете, ребята, не шумите другим. И обманывали и свои, и не свои, и кидали.
Да.
Было
да.
очень много. Все зависит от человека. Я вообще стараюсь к ним никогда не ходить. Я ей говорю, ребята, это ваш дом, я туда захаживать вообще не буду. Живите как у себя дома.
Да.
Это не гостиница.
Но ремонт после них надо делать?
Сергей, не поверите, у меня жили люди, они даже обои клеили, даже
сами.
Мебель себе покупали. Ну,
сами.
Всегда попадали по какому-то проценту хорошие люди.
Да. Я хочу вам сказать, Абдул, что у меня жили в старое время двое, потом к ним родственник приехал, и я разрешил. В сторожке на даче, в сторожке на даче.
В сторожке. Мама приехала.
Да, да, абсолютно. Абсолютно.
Нет, конечно.
В сторожке на даче жили таджики. Значит, чистота и вылизанность, вылизанность пола, там с пола можно есть. Настолько вымыто все. Они мыли, там у них дежурный один был всегда, каждый день дежурный. И он мыл так, как будто это операционная, понимаете?
Ну, я, у меня жил один офицер.
Это очень чисто, очень чисто.
Офицер, русский да. парень, из, по-моему, из Краснодара.
Да.
Такая была чистота, Сергей, мы с ним сидели, ничего выпивали, но видно было, мужик, вот чистюля, вот это было да. что-то.
То есть зависит скорее от человека.
От человека абсолютно.
От человека. 7373, зависит скорее от человека. Я говорю про своих таджиков, которые у меня жили, вот, сказать, у меня там был преподаватель консерватории из Душанбе, сторож, садовник, и с ним был еще кто-то. А потом они уехали эти, и приехали другие. Приехал один прекрасный офицер таджикской армии, который убил там ударом в висок какого-то человека, и ему приходилось скрываться. И он жил у меня поэтому. А? Ну, правда. Это в 90-е все давно, мне кажется, уже было. Вот, значит, офицер таджикской армии, который ударом кулака в висок убил рядового. И за это у него возникли из-за этого какие-то проблемы там, может быть, с родственниками рядового, не знаю. Вот, и он поэтому работал у
меня... С законом, наверное, тоже.
Ну, закон, так сказать, там специфический. Условно. Вот, и да, и, значит, и он жил у меня. И я должен сказать, чистота. Была такая, которой, ну, фармацевтическая, я скажу, фармацевтическая чистота и порядок, фармацевтическая.
Угу.
То есть такой, такой чистоты редко ты увидишь.
Я никогда не видела.
Мужики, чистоты. Его брат потом приехал, значит, и они наводили такую чистоту, какой нигде не увидишь. Это просто удивительно. Так что я не знаю, тут черт его знает, никогда не поймешь. 7373948, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей. Меня Владимир зовут, город Москва.
Здравствуйте.
Вы очень хорошую тему подняли. Знаете, да. мы говорим про квартиры, конечно, но я вам расскажу примерный случай из моей практики. Я работал когда-то в такси,
да.
и вот Яндекс присылал, ну, клиенты делали заказ, оформляли его на приложение Яндекса. И внизу в комментариях указывали «водитель славянской внешности».
Да.
И когда мы читали эти комментарии, а вы не, вот, хотя вот я родился и вырос в Москве, и зовут меня Владимир, и язык мой родной русский, вот я читал этот комментарий.
А у вас
вот
какая внешность-то? Внешность какая у вас?
Внешность у меня, мне никогда, у меня отец сам родом с Северного Кавказа, мать русская.
Да.
Родился и вырос я в Москве, это для меня родной город.
Да.
Другого языка, кроме как русский, я не знаю.
А это слышно, язык. Это слышно, как вы говорите, как москвич. Да, прошу вас.
Да. Ну так вот, когда мне человек, клиент начинал созваниваться со мной и говорит там, вот так и так, а я говорю, а вы знаете, у вас вот тут в комментарии указано то-то, что лицо славянской внешности. Он, да, я указывал, вы знаете, у меня как бы внешность может быть и славянская, но я говорю, сам не славянин.
Ага.
И сначала была такая, знаете, пауза.
Тяжелая пауза.
Да. И на том конце провода клиент говорил, ну вы так хорошо разговариваете. Я говорю, ну я вас как бы предупреждаю, вдруг я кусаться начну там или не знаю чего. Ну, не знаю, человеку то ли стыдно было, то ли чего, короче, отказа не было, я приезжал. Ну, один раз был отказ, но этот отказ был конкретно от меня. Я уже как бы клиент там четко поставил с восклицательными знаками, что только славянской внешности. Я созвонился с диспетчером.
Ну, противно, пожалуйста, просто противно. Да, ну, все, да, ну, все.
Я созвонился с оператором, сказал, снимите с меня этот заказ. Она говорит, а в чем проблема? Я говорю, а вы почитайте, что в заказе внизу написано.
Конечно.
И стоит 10 восклицательных знаков. Я говорю, я не поеду на этот заказ. Она,
противно, короче, нет, противно, это оскорбительно. Да. Это оскорбительно, наконец.
Да.
Все.
Потому что не видя человека, не зная его, уже о нем, как говорится, рисовать картину. Как,
абсолютно.
Вообще вот это
а понятие. Вот у нас, а вот у нас Даша Кнор, у нее не славянская внешность, а немецкая. Ну что теперь делать?
Да,
германская. Вот, германская внешность, понимаете, в чем дело? Теперь в славянской внешности приходит Даша, говорит, у меня...
Не русская фамилия
и германская внешность. Это как? А у меня вот, например, чисто кельтская внешность. Какая у меня внешность? Кельтская? Ты видишь, что я кельт?
Да.
Видно? Я кельт, и что теперь делать? Нам, кельтам, что делать с вами? Объясните, пожалуйста. Не славянская, нет.
Слушайте, вы так удивляетесь. Хамство и оскорбление повсюду.
Давай
проголосуем. Понимаете?
Ты записала предыдущее голосование?
Да, я записала.
Скажите, пожалуйста, сами-то вы обладаете славянской внешностью? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. У вас славянская внешность, у вас лично славянская внешность. Что это такое? Я не знаю, славянская внешность. Что это значит? Нос должен быть картошкой обязательно или нет? Я не знаю.
Нос, у меня картошка, не картошка, картошка. Веснушки, влаокие такие вот, глаза с поволокой, русые волосы.
Русые волосы.
Русые блондинистые, что еще, не знаю.
Зубы?
Зубы, кстати, про зубы я ничего не знаю.
Ровные, неровные какие?
Может, и кривые.
Может, и кривые, может, и кривые. Можно. Сами-то вы славянской внешности. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ты знаешь, что даже зубы у раз разные. Ты знаешь, что есть монгольские зубы? Ну, монголоидные зубы. Монголоидные зубы. Угу. Знаешь, чем они отличаются? Внутри, если языком пощупать, резцы. Они, ну, у тебя наверняка нет, ну,
нет.
Ну, а вдруг сейчас обнаружится. Они, во-первых, крупнее, монголоидные зубы крупнее, чем европейские. Крупнее, поскольку скулы широкие у монголов, а в ширину идут. Значит, это первое. И второе, если изнутри пощупать, там как бы лопаткой зуб, лопаткой. Причем лопаткой такой, это как его, вертикальной.
А, понятно.
Поняла, да?
Да.
То есть, вот, ну, дайте мне листик, я покажу. Вот они вот такие зубки, вот все такие.
Понятно.
Вот такие. Угу. И ты чувствуешь, что это такое? Это монгольский зуб.
Чтобы прокусывать конину.
Мы не знаем, для чего, но это непонятно для чего, но это возникло позже. То есть, это поздняя мутация у монголоидов.
Из-за пищи твердой, конечно,
да, выбялины. Нет, они просто очень крупные, и они у них вот лопаточкой такой.
Растягиваются.
Не растягиваются, наоборот, съеживаются в лопаточку, как бы. Ну, вот, ну, это вот интересная фигня, понимаешь? Можно было бы проверять, когда квартиру сдаешь сразу раз. Покажите. А покажите. А хорошо,
зубы
можно...
на стол.
А фонариком можно посмотреть? Фонариком можно залезть там к вам? Хорошо, я останавливаю голосование. 68% обладают славянской внешностью. 32% нет. Нет. Подгуляли. А, видать, с Сенбернаром встречалась моя матушка с Сенбернаром. Как это было? Не помните? Не помнишь, нет? Как это было? Видать, с Сенбернаром, сказать, моя матушка, в собачьем сердце.
А, нет, не помню.
Не помнишь? Ну, найди меня, да? Ну, YouTube просто, видать, с Сенбернаром. Ну, ладно, ну, хорошо. Ну, на YouTube же так просто. Все, видать, с Сенбернаром, что такое моя матушка? Видать, с Сенбернаром. Ну, мы найдем сейчас, найдем, пока пустим музыку. Нет, нет. Ну, и нет, хорошо, да и плевать. Собачье сердце с Сенбернаром. Переспала моя матушка, что такое? Люди знают, у нас все знают. С водолазом, видать, с водолазом. Согрешила с водолазом. Бабка совершила, согрешила с Сенбернаром. Да, не обошлось здесь без водолаза. Потаскуха была моя бабка, говорит, и Юджин Воловик. Вот какая была фраза, вот какая.
После 300 лет вот момент, вот, когда он в образе, когда он еще
собака. Нет, он должен говорить человеком, он должен говорить человеком.
Нет, собака же думает тоже, ну ладно, не
важно. А, да, собака думает, дай-ка мне этот кусочек, где? Вот где собачье сердце, вот это. Да, госпельмофонд. Она же не открывает, ну, ткни несколько раз. Мне кажется, надо агрессивно ткнуть. Вот так, раз, и все. Ну что?
Фильм «Собачье сердце».
Ой, нет, это...
Нет.
Ой-ой-ой.
Ну что?
Ей на кинематограф не хватает.
Вот он думает, собачка.
А кинематограф у женщин – единственное утешение в жизни.
Машинистка входит в двери под вывеской кино «Арс».
А, нет, это пересказ. Хорошо, кошмар, отлично, да. отлично. Погнали дальше. А, значит, мы сами не хотим... Давай скажем о парадоксальности этого голосования. Мы сами не хотим сдавать не славянам. 91% согласен сдать только славянам. При этом 68% только обладают с их точки зрения славянской внешностью. То есть сами мы... Не русские, а сдавать хотим только русским. Или белорусам, понимаешь? И так далее. Да. А я хочу сдать норманам, говорит Сергей. Норманам? А норманы чем хороши? Я не знаю, чем вам хороши. Норманы, когда это германское племя, насколько я понимаю. Одно из германских племен.
Да.
Норманы, которые завоевали... Великобританию потом. Про бабушку-потаскуху, это, конечно, в самом конце. После 300 лет иго, конечно, все славяне, говорит Серега из Надыма. Серега, вы знаете, на самом деле, да. На самом деле, да. Во всяком случае, до Волги здесь, вот, до Рязани и до Нижнего Новгорода, в общем, да, все славяне. Потому что кочевники, тюрки, не заходили сюда очень мало. на территории России. На самом деле, здесь больше финно-угорской крови. Финно-угорской, вот всякой мордовской крови, да, больше. А тюркской нет почти. Потому что тюрки заходили сюда за данью очень мало, очень редко. Заходили по льду рек, потому что они боялись заходить в леса. Ну, боялись, во-первых, боялись, ну, как боялись. Они боялись еще вдобавок бескормиться, потому что под таким снегом конь не может добыть траву, тепеньковать не может. Значит, и они заходили по льду рек, значит, потом перестали, поскольку это ужасно было неправильно, потому что они понимали, что это опасно, голодно и вообще ужасно, то они стали доверять сбор дани русским князьям. Поэтому тюркское влияние на, как мне представляется, антропологическое, невысоко. Нет, невысоко. А вот финно-угорское действительно очень высоко. Это правда. Русские, конечно, во многом финно-угры по такому антропологическому влиянию, потому что славяне, которые сюда пришли не таким уж большим числом. А финно-угры уже здесь были. Они были, они жили в своих избушках на курьих ножках. Вот это все описано в русских сказках. А чё, давайте этот самый залудим уже. Нет мордовской крови, есть кровь макшанская, говорит Игорь Маслов. Хорошо, товарищи, я очень вам завидую. Во мне ее нет совсем, вы знаете, совсем нет. Я кельт в чистом виде, ничего не поделаешь. Вот так, так что все хорошо. Давайте в движение. Пойдем в движение.
Подъем в движении.
5 баллов.
А?
5 баллов.
5 баллов. Значит, движение. Давайте посмотрим. Движение у нас до Осташки, тяжело от Лосиного острова до Осташки на внешнем МКАДе. Также внешний МКАД перед Волоколамкой тошнит, как обычно, а внутренний, наоборот, перед Варшавкой. Очень тяжелый, но зато за Варшавкой уже все едет, супротив обычая. Значит, шоссе энтузиастов скверно там, где сужается у Буденного, и текстильщиках очень трудно проехать, авария на Нижегородке портит всю картину, так бы хорошо ехало на 5 часов по циферблату, внутренняя, третья транспортная, нехорошо, и на 9 часов по циферблату, и внутренняя, и внешняя, третья транспортная не едет. 7373948, где едете, что видите? Да, алло, здравствуйте.
Еду по Ленинскому в центр, очень чисто все и гладко.
Хорошо, то есть начнется уже перед светофором, вот где с Полянкой, на Якиманке только начнется, да, плохо, да. А потом...
Так. Там какие-то перекрытие движения,
пишут люди, которые стоят сейчас у Болотной площади.
Ну, кстати, я вот тот, кто пишет, что водитель только славянин и сдам только славянам. Да? Причины очень простые, вообще не во внешности. Не славянам невозможно объяснить, как куда доехать. Ему говоришь 12, он понимает 19. Говоришь 50 метров вперед, он едет 50 метров назад, и все.
Ну, вы имеете в виду не славянам, а русскоязычным.
А если бы вам такси подал Пушкин? Александр Сергеевич, нет, Александр Сергеевич.
Главное, чтобы он доехал, куда я прошу.
Вот нет, Александр Сергеевич, ну вот он создатель современного русского языка, а внешность у него была не славянская. Внешность у него была не славянская.
Да, по поводу квартир также очень...
Нет, ну подожди.
Речь о русскоязычных в итоге, не о славянах, а тех, кто по-русски говорит.
Давайте тогда русскоязычную изобретем национальность. Русскоязычная национальность. Я тогда буду один из самых русских, хотя я не русский. 10 часов, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Да. Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Мы сейчас перейдем к специалистам МАК, но мы прежде посмотрим доллар, потому что мы не можем без доллара. Нам же деньги нужны. Секундочку. А, курс руб. 56.61. Ну, что сказать, мы молодцы, рубль идет вверх. А почему? Мы не знаем. А? С чего бы это? Ну ладно, 56.61. Точка. Кстати, надо это просто понять и все. 70.57 евро. 64.94. Ну, нефть маленько поднялась. Ну, с 60 на 65 почти пришла. Интересно. 1.24. А, смотри, доллар подпросел в паре. 1.2471. Он почти до 1.25 дошел в паре. Соответственно, доллар в паре и к рублю тоже должен был просесть. Ну, хорошо. И, наконец, биткоин 9700. Мы его 8700 накануне видели. 8700, сейчас 9700. Вот так на 1000 гуляет. Хорошо, хорошо тогда на пипсах работать. Правда же, когда так летает тудым-сюдым? Вот daily trade, или как это? Ежедневная торговля. Ну, так, зашел-вышел, зашел-вышел. Вот так вот на качелях на этих. Может, еще. Хорошо, специалисты МАК. Удалось. А почему удалось? Это что, трудно было, да? Специалистам МАК удалось получить, мне кажется, это естественно, получить данные с речевого самописца Ан-148, упавшего под Москвой. Судя по разговорам в кабине, пилоты сразу заметили расхождение в показателях скорости. Если кто забыл, датчики скорости обледенели и работали неправильно. Забыли включить их обогрев. Не включили, забыли. Пилоты Ан-148 не могли понять, почему, то есть по разговорам понятно, что пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость. Они выключили автопилот и стали снижаться. А этого делать было нельзя. Перед самым падением началась паника. Пилоты уже не контролировали ситуацию. У нас плохие пилоты? Вопрос.
Да, да, говорят, что самые лучшие в мире.
Не знаю. А почему самые лучшие?
Такое мнение.
Когда? В какой момент они стали хорошими? Ребят, у нас плохие пилоты или хорошие? Пилоты, вот в гражданской авиации. Вы думаете, когда вы садитесь в самолет, что у нас хорошие пилоты, 134-21-35, ну вообще, в России хорошие пилоты. 134-21-35. В России плохие пилоты. Недоучки. Хорошие уехали, в Китае работают. Хорошие уехали. Ну вот же, в Китае
есть
платят.
Есть такое, да-да-да, по 700 тысяч.
В Китае платят там, да.
У нас 300, а там 700.
Ну да, в Китае в два раза больше, чем в два раза больше платят. Хорошие уехали, плохие остались. У нас хорошие пилоты. 134-21-35. Когда вы садитесь в самолет, вы знаете, когда вы садитесь в самолет, что там 90 там, с лишним, я не знаю, много-много-много, почти все аварии случаются по ошибке пилота. То есть почти все аварии — это ошибка пилота. Это, в общем, человеческий фактор. И вы знаете, наверное, может быть, вы не знаете, я вам сейчас скажу, что в России уровень аварийности авиации в полтора раза выше, чем в среднем на планете Земля. То есть Россия одна из стран, которая ниже среднего по аварийности. Ниже среднего. Ввиду этого, у нас хорошие пилоты. 134-21-35, плохие пилоты. 134-21-36. Я оставлю это голосование через буквально 10-15 секунд. У нас хорошие пилоты. 134-21-35. У нас плохие пилоты. Ну, просто плохие. Ну, они недоучки, все. 134-21-36. Ну, или там слишком на авось все делают. На авось, да небось, да забыли, да то, да сё. Забыли включить, забыли выключить, забыли то, забыли это. Понимаете? Ну, кто, а что, о чем это говорит? Ну, это слесарь-сантехник или пилот? Ну, это же разные профессии. Я останавливаю это голосование прекрасное. 52 на 48. У нас хорошие пилоты. 48. У нас плохие пилоты. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, вот что касается пилотов, я всю жизнь прожил и вот учился с парнями, которые летают. У нас замечательные пилоты, но они поставлены в такие рамки, что нормальная работа просто невозможна. Маленькая заработная плата, это из-за чего все нормально убежали, например, в Китай. А вы помните, что в прошлом году
было решением нашего агентства.
Китай, извините, я про Китай. Вот мне пишет пилот сейчас. Да. В Китае да. Никакие не 700 тысяч, забудьте. Зарплаты в Китае от миллиона рублей до 1,7. То есть 1 700 000 чистыми на руки. Зависит от графика. От миллиона до 1 700 000. Чистыми на руки. В Китае пилот. Да.
Вот, и самое страшное, что мне больше всего не нравится, это то, что...
Да, слушаю вас, да.
Да, то, что разрешили иностранным пилотам летать на наших бортах. Это вообще... Ведь нормальные люди летают в своей стране и получают достойную зарплату. А вот все недоимки, я считаю, и люди, которые не устроили себя в стране, они начинают летать на наших самолетах. Это одно и второе.
Вы нет, не подождите, на Дубае, в Дубае тоже летают англичане и хорошо летают.
Ну, не знаю. Я знаю.
У нас на севере еще остались нормальные пилоты, говорит Серега из Надыма. Подтверждаю, миллион и более, пишет нам 71-й. Решите познакомить вас со статьей, которую я сегодня читал. Она написана... Павел Лакшин пишет в Дивельт. Дивельт. Немецкая, германская пресса, да? Это немецкая? Я имею в виду, не швейцарская какая-нибудь, Дивельт. Значит, смотри, отрасль российских пассажирских авиаперевозок считается самой опасной в Европе. И перед чемпионатом мира 18 России вот все этим интересуются, в том числе аварией, крушением пассажирского самолета Ан-148, интересуются в связи с нашим чемпионатом мира. Он чемпионат мира, но он будет у нас. И поэтому для всего мира интересно, как тут летают у нас между городами. Так бы им было наплевать, на самом деле. Да? Значит, самое большое государство в Европе лидирует по печальной статистике авиакатастроф. На миллион вылетов в России приходится 2,89 несчастных случаев. Средний показатель при этом составляет 1,93 и 2,89. На самом деле в полтора раза выше у нас количество катастроф. В полтора раза, чем в мире, на планете Земля. То есть включая Африку, Латинскую Америку, Индонезию и так далее, и так далее. У нас хуже в полтора раза, чем на планете Земля, включая отсталые страны. Ну, различные отсталые, в том числе, страны. Хорошо. Значит, у нас все это очень подозрительно. И люди... смотрите, например, 5 лет назад, вот пример приведен. Крушение самолета Boeing 737-500 татарских авиалиний 5 лет назад. Капитан воздушного судна при подлете к аэропорту не заметил, что автопилот выключен. Просто не заметил. Он выключил автопилот, бросил управление и оставил его в горизонтали, думая, что сейчас автопилот начнет все эти манипуляции. Пошел, не знаю куда, что он стал делать на 737.
Слушайте, это в Казани, который был?
Да, 737-й. Кагалымавия, что ли? 737-500, татарские авиалинии. 5 лет назад капитан воздушного судна не заметил, что автопилот выключен. Просто не заметил все и перестал управлять. Самолет свалился в штопор. Вот что произошло. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Владимир, Москва. Я бы хотел сказать про пилотов, если можно.
Да.
Наши пилоты не хуже, как говорится, заграничных. Мне довелось в советское время летать на самолете Ил-62.
Да.
До Ташкента, а потом мы там заправлялись и летели в Дели, да? Но это ужас сам по себе самолет. Я сидел, где крыло, оно постоянно почему-то вибрировало. Вот я впервые в жизни летал, вот на пассажирском самолете, я летал на военном, там А-24, это совсем другое, какой-то крепкий такой орешек. А вот Ил-62 нас посадил, я сидел просто где крыло, вот смотришь в этот иллюминатор, это ужас, оно постоянно трясется.
Да.
Пришлось тогда.
Да.
Это вообще-то страх был.
Я понимаю.
Думаю, не дай бог отлететь.
Но это в старые времена было. Все-таки мы говорим о более современной эпохе сейчас.
Да, вот когда мне довелось лететь уже в Тунис на этом... Господи, на Боинге? Ну там совсем другое дело. Спокойно летишь, спокойно взлетел, спокойно летишь.
Попробуйте сейчас для дополнения опыта, попробуйте на А380 слетать. Единственный А380, который приходит в Москву, это Дубай, из Дубая. Если вам доведется лететь в Дубай, подгадайте, чтобы на А380 лететь. Это вообще... Это вообще ощущение, слушай, ощущение, что здание Госдумы, например, на Охотном ряду, это и есть А-380 примерно, да. Летит и летит. И кажется, что это вообще, ну, не понимаешь. Да, где больше всего жертв авиакатастроф, это здесь статистика, но в США летают просто в 1000 раз больше. Еще летает очень много любителей, поэтому не годится. Но, тем не менее, Россия с населением в 2 с лишним раза меньше, чем Соединенные Штаты, лидер авиакатастроф в Европе, пишется в этой статье. Лидер авиакатастроф в Европе. И это связано с низкой квалификацией летчиков, потому что большая часть катастроф происходит по вине летчика. И, соответственно, ну, и если так, а если у нас их много, и все они почти по вине летчика, то, скорее всего, у нас просто плохие летчики. Ну, да или нет?
Помните, полгода назад их массово лишали лицензии, там был какой-то скандал, мы тоже разговаривали с разными пилотами, летчиками, в общем, не соответствует каким-то стандартам. Ну, в общем, была целая история, непонятно, чем она закончилась, но, тем не менее, этот вопрос уже поднимался.
Андрей из Сочи пишет: у нас просто списывают на погибших пилотов. Это менталитет народа. Так можно никого не наказывать и дольше, и дальше платить деньги. Андрей из Сочи. Просто списывают на пилотов. Ну, знаете, когда люди забыли, что у них выключен автопилот, или когда люди здесь взлетели на Ан-148, позвольте мне обладать критическим взглядом на вещи. Люди взлетели на Ан-148 и поняли, что датчики скорости 2 показывают разные вещи. Понятно, да? Они что должны делать? Первым долгом они отключили автопилот. Он шел на автопилоте совершенно спокойно.
А зачем его отключили они?
Они его отключили, чтобы взять руками и пойти вниз. Зачем надо было идти вниз, если они не видят ничего? На 300 метров видимость всего. Зачем они идут вниз? Они пошли вниз. Они стали что-то гадать, подгадывать. Если бы он шел на автопилоте, он бы пробил облака и ушел бы в свой Орск, и все бы было хорошо. Но они здесь, на Ан-148, сказали: ах, у нас 2 датчика. Они показывают разные скорости. Они не знали, что так бывает. Они забыли включить обогрев этих приборов. Они могли это включить, и приборы были бы горячие, и снег бы на них таял, и они бы получали правильные данные. Но они просто забыли включить обогрев. Забыли. Потом, когда они увидели разные данные, они поняли, что ничего не понятно, а ведь могли это выучить, ну, заранее. Ну, вот, им заранее должны были рассказать, что так бывает.
И например, включить обогрев.
И надо включить обогрев, и сколько-то постоять в горизонте. Ну, горизонт-то у них есть, горизонт, прибор горизонта. Постойте сколько-то в горизонте. Ну, вот вы набрали 1800 и поняли, что вам ничего не понятно. Зачем вы пошли вниз? Стойте в горизонте. Стойте в горизонте. Поговорите с диспетчером. Это возможно в этом эшелоне постоять сколько-то? И чтобы понять, разобраться. Диспетчер скажет. Может быть, можно, может быть, нельзя. Угу. Понимаешь? Но они начали паниковать. Они начали паниковать, и это на самописцах. Понимаешь?
Пилот 737 нам пишет: у нас уже давно летают штурманы и борттехники, накупившие лицензии пилотов, которые залезли в кабину в годы небывалого подъема авиации.
Пилот 737, спасибо большое за это, во-первых, но и я разделяю вот это понимание, потому что вдруг резко в разы возросли авиаперевозки, ну и, кстати говоря, во всем мире. И у нас появилась потребность в пилотах невероятная. Поэтому все подряд, кто чего умеет, не умеет, давай вперед с Богом.
Может быть, нам пилот как раз напишет его предположение, почему они отключили автопилот и стали спускать самолет.
Они зачем-то пошли вниз. Для того, чтобы набрать скорость, вероятно, один из датчиков показывал низкую скорость, они не понимали. Значит, ну на какое-то время надо подразобраться, наверное. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, здравствуйте.
Звонить и жаловаться на заработную плату, на самолеты. Вот, возможно, у нас хорошие летчики, которые летают на дальние расстояния, я не знаю. Но когда я жил в Ростове-на-Дону, было лет 15-10 назад, рядом со мной через дорогу жил летчик, который совершит полет и потом уходит там в отпуск на неделю, на 2 недели, да. Насколько положено, сейчас не помню, и в запой. 2 недели, 1 неделю он квасит, потом он летит опять. Потом опять запой. Возможно, уже такого и нет. Но вот это вот то, что я помню.
Это в старые времена. Вы же сейчас... Олег, я напомню нашим слушателям. Олег звонит нам. 10-15 лет назад, да. Олег звонит нам сейчас из Лос-Анджелеса, куда он перебрался из климатических обстоятельств. Нет, у вас в Ростове хороший климат. Чего вы уехали в Лос-Анджелес?
Ну, какой там хороший, вы что, Сергей? Там
нет, да?
Нечем. О чем вы...
Плохо. А в Лос-Анджелесе?
В Лос-Анджелесе вот что, красота.
Красота.
Что ждать?
Ладно. Спасибо. Зачем же тогда закрывают летные училища, например, в Ейске? Анна Зарай нам пишет. У нас не пилоты, идиоты, а в Ярославле, в Сочи этот раз сообщают какой-то бред, Карл. Автопилот отключили, потому что он мог неправильно себя вести, основываясь на неправильных показаниях датчика, говорит Макс Беркович. Макс, но тогда можно было подержать в горизонтали, потому что прибор, который вам показывает горизонталь, это не электронный прибор, понимаете? Прибор, который показывает вам горизонталь, вне всякой зависимости, можете просто посидеть здесь, как бы отдышаться. Понимаете? Можете отдышаться. Вот мы с вами, Макс, ведем самолет, да? Мы с вами ведем самолет. У нас вот возникли непонятные обстоятельства. Но они не убийственные. Мы есть на высоте 1800, понимаете, почти 2 километра. Мы уже на 2 километрах. И он исправно набирает высоту. Мы же слышим это по-вашему, по звуку мы слышим. Он исправно, мы увидим эту горизонталь и все. Значит, давайте аккуратнее пойдем, тихонечко. Я бы вам сказал, Макс, давайте скороподъемность понизим. Ну, правильно, вот Макс мне пишет, согласен. То есть мы с вами скороподъемность понизим, правильно? То есть мы аккуратненько поползем вверх, совсем тихонечко. Тихонько. Слышим, вроде справляется. Ну, хорошо, дай ему бог здоровья. Пробили облака, смотритесь там наверху. Там, может быть, уже и снег стряхнется с приборов. А может, мы до этого додумаемся уже включить обогрев. А чего вы сразу не включили, понимаете? По радиовысотомеру они могли видеть высоту и уже не снижаться. Радиовысотомер не замерзает вообще никогда. А Андрей... из Сочи нам пишет, Андрей из Сочи. При низкой скорости можно потерять высоту даже горизонтально. Они не верили датчику высоты, говорит Эндрю Лапчук. И они, при низкой скорости можно терять высоту даже горизонтально. Это правда. Но как горизонтально? А, то есть, верно, вы правы. Да, то есть нам горизонталь показывает, как мы стоим по корпусу горизонтально.
Так.
Но мы снижаемся, как бы, мы снижаемся де-факто, понимаешь, как бы, проседаем потихонечку. Да, это может быть. По руководству полетной эксплуатации Ан-148. Первое, отключить автопилот, говорит Иман. Иман знает, что пишет. Я не читал это руководство, а Иман знает.
Вот тоже вопрос тех, кто не понимает, как и я, например. Интересно, что, почему в самолетах нет навигационных приборов с привязкой к спутникам, например? Ну, вот как у нас в машине, есть же GPS какой-то, да, мы же понимаем скорость без всяких датчиков. То есть есть какие-то датчики в машине, есть датчики
Слушай,
в интернете.
Если я понимаю, что у меня скорость маленькая, я должен добавить чертову скорость. Вот первое, что я придумаю.
В самолете можно не ощущать скорость.
Значит, они добавляли скорость, понижая нос. Потому что можно? Нет, можно. Добавлять скорость маневром вниз. Можно добавлять скорость клевком как бы. Они, значит, что вот мы с тобой летим, например, да? У нас с тобой падает скорость, как мы думаем по приборам. У нас один прибор показывает скорость 200, а другой, я не знаю, там 400, понимаешь? И мы с тобой такие, это что такое? Значит, первая глупость. Почему вы вообще задали этот вопрос? Почему мы вообще спросили, это что такое? Почему нас не научили этому? Почему нас не научили, что так бывает? Почему не научили? Где наука? Где? И ты, например, паникуешь, такая Даша такая, мне говоришь, значит, командир, такая хрень, ты мне говоришь. А я тебе говорю, Даш, спокойно, Даш. Я говорю, Даш, спокойно, конечно. Это нормальная ситуация. Даша, нас учили этому. Дашенька, у тебя обогрев включен? Ты говоришь, нет. Я говорю, включи, дорогая. Вот и все. Первое. Второе. Если я верю меньшему прибору, который меньше показывает, меньше. Ну, добавь, ты же на двух минутах. Добавь двигатели, добавь рут. Добавь, да дави еще.
То есть, на самом деле, по факту...
И понизь скороподъемность, понизь. То есть, ты шла, например, сколько метров в секунду повышалась, да? Сделай совсем маленечко, блинчиком, аккуратненько. Аккуратненько, добавь газу и блинчиком.
То есть, вы понимаете, на самом деле, самолет нормально поднимался, все было в порядке.
Да, идеально все было.
Идеально поднимался,
было
только
идеально.
Из-за того, что...
Они забыли включить обогрев, первая ошибка. Они забыли включить чертов обогрев, раз. Забыли, просто забыли. Петя да. с Ваней забыли. Ну, молодцы.
Запаниковали.
Дальше. Когда они увидели, что у них непонятки, по инструкции отключили автопилот. Вот мне говорят, первое в инструкции отключить автопилот. Они так и сделали. Они отключили автопилот. Второе. Они сказали, да, но скорость низкая. Они добавили, наверное, к орудам, а она не повышается. Она не повышается. Значит, тогда он говорит, попробуем маневром. Маневром вниз носиком можно набирать скорость. Ну, дорогой мой, ну у тебя же высота 1800. Он клюнул раз, клюнул два. Второй клевок или третий был прямо в землю. Прямо в землю, почти вертикально. Дырка в морозной земле, в мороженой земле, дырка 1,5 метра. Полтора метра дырку они прорубили с собой. Ну, скажи на милость.
Но почему прямо... не связались с диспетчером?
А что диспетчер тебе скажет?
А я не знаю, вот почему вот я, например, открою флайт-радар, да, когда летит самолет, и все про него узнаю, про этот самолет. Где он летит, что с ним, как он, ну и чего? Почему, вот, почему диспетчер не знает этой ситуации? Почему он не понимает, где сейчас самолет? Ну, извините, я, может быть, очень дилетантские тупые вопросы задаю, но мне непонятно, почему только всего лишь один показатель самолета работает, какие-то датчики, которые не сработали.
Я не знаю.
Сломались.
А работал ли этот обогрев, говорит, 504-й? Может, у них сломан был?
Может, типа, был включен, они думали, что включен, на самом деле он не
работал.
Он
мог быть просто сломан. И люди просто знают, что у них сломано. Вот как мы ездим на машинах, где надо там мальца то, мальца это, два раза выжать тормоз, там поднакачать тормоза там и так далее. Понимаешь, мы же так ездим.
Да.
Мы же ездим на хрен знает каких машинах. Понимаешь, ты в чем дело? Я ездил на ГАЗ-66, который поворачивал только вправо. Никогда влево. Ну, у него влево руль не поворачивал. Вправо.
Да, но у нас больше точек,
скажем, Лубанга, опоры. Скажи мне, а как я поворачивал влево? Я же поворачивал влево. А как?
Ну, вы делали круг просто.
270 градусов. Под 270. Мне надо влево под 90, значит, право 270. Вокруг квартала и все дела. Ну, я да. элементарно на ГАЗ-66 ездил по городу Лубанга. Лубанга, это на юге Анголы. Совершенно спокойно. Мне говорят, здесь налево. Я говорю, хорошо, поворачу направо. Мне говорят, а почему вы направо? Я говорю, не вопрос, сейчас мы квартал объедем. Направо, 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 направо. Вот и все, и все.
На машине мы физически чувствуем скорость.
Выполняем помимо... левый разворот, вправо да. под 270, и все, пошел. А?
На земле, в машине...
Так и самолеты у нас все, да понимаешь? Ну, я думаю, что они все переломанные. Вот так вот, руль влево у меня не поворачивался.
Сейчас на газ, только я перестала бояться
да
летать.
Да бойся, бойся, а вот... бойся, ну, бойся, я тебе скажу, бойся, бойся.
Вот суперджеты эти вот сухие. У меня было несколько, есть несколько сведений от знакомых, которые рассказывали, что они приезжали в аэропорт, ждали вот, значит, вылет, Аэрофлот сухим, отменяли рейс, борт, потому что что-то с ним не так. Его заменяли на А320. 4 или 5 таких случаев.
Можно сказать про этот А320, который тебе подавали, А320, как вершину человеческого совершенства? Тебе ломался этот сухой, да?
Да.
И тебе подавали Airbus, Aerobus 320, как вершину человеческого производства. Который перед этим отлетал в Африке.
Да.
Который перед этим, до Африки, он летал в Польше.
В Польше.
А до Польши он летал во Франции.
И
понятно,
остались
да?
польские надписи, да?
Да, в туалете заходишь, и там тебе написано по-польски, типа «Пся кровь» и прочее. «Пёсья кровь ты, вот ты кто». И так далее. Так ведь? Так.
Да, именно так.
То есть это самолеты наши, высочайшие, лучшие наши самолеты, отлетали перед этим в Африке, а до этого в Польше, а до этого во Франции. Новости. Новый флешмоб продвигает человечество в новом понимании биологии, в частности, женской биологии. Фотографируется Наталья Водянова в Инстаграме с прокладкой, гигиенической прокладкой, вот, которую используют женщины. Да, вы не ошиблись. Надпись у нее, у Натальи Водяновой. Да, вы не ошиблись. У меня в руке обычная гигиеническая прокладка, месячная. Это естественная жизнь, часть жизни любой женщины. И мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом. Водянова затегала своих коллег, моделей Даутсон Кресс, Эмили Ротаковский, Алексину Грэм, которым предложила присоединиться к акции и к дискуссии. Пост набрал 60 тысяч лайков. Довольно быстро к нему присоединились также индийские актрисы Акшай Кумар, Анушка Шарма, Муни Рой, Амир Хан, Анил Капур, там, а я не знаю, кто-то из них мужчина, не важно. Они все используют хэштег, или многие из них, «Stand by her». Как, ну, поддержите женщину, да, или что это. Вот. Значит, еще. Прокладки. Значит, на самом деле, эта тема началась в Индии с того, что они недоступны бедноте, вот прокладки недоступны бедноте, от этого много заболеваний и так далее, и так далее. Очередной шаг в понимании нестыдности, что ли, собственной биологии, нестыдности собственного тела, может быть, и так далее, и так далее.
Я не понимаю, что хочет обсудить Вадян. Что хочет сказать этот Пэдман, который, ну, рекламирует в Индии эти прокладки, видимо, самодельные, как вы, да, рассказываете?
Он придумал маленькую машинку, которая сама их изготавливает, что-то он туда сырье какое-то закладывает, они он щелкает, и они вот выдают.
Да.
То есть, как бы, и это вот дико дешево.
Здесь мне понятно, что хочет сказать Вадянова, какую проблему она хочет поднять, фотографируясь с прокладкой, мне не очень понятно.
Я думаю, что это очередное такое вот как бы феминистическое движение, которое должно продвинуть вот то, что я сказал, то есть нестыдность де-факто биологии. Ну, действительно справедливо, что следующим шагом все начнут какакать в Инстаграме.
Да.
Какать, рассказывая, что это не стыдно, что это не стыдно. И больше, что дико важно. И вот, так сказать, профессор Мечников писал, сразу, так сказать, там что-то возникнет, правильно? И как важно все-таки дефекация и так далее, и так далее. Ну, с другой стороны, это первое, да. Но... Ну, не стыдно. Ну, хорошо, давайте жить в эту эпоху, когда мы, на самом деле, как бы откатываясь от долгого, длинного средневековья, откатываясь от некой куртуазности, откатываясь от бестелесности, переходим к телесности, но уже не похабной телесности. Обрати внимание, что когда человечество переходит от запрета на тело к телу, то на прошлых витках вот этого, да. В прошлой синусоиде это всегда сопрягалось с некой похабщиной, то есть с страшным развратом, каким-то ужасным закатом Рима и так далее. В этот раз, на этом витке развития человечества, человечество переходит к телесности, то есть оно перестает отрицать телесность, и в то же время запрещает похабность. То есть как бы идет одновременно два процесса. Что я, да, у меня есть, у меня и это, и то, и то, у меня все, что есть, и все. Но это касается, так сказать, это не обязательно означает разврат и так далее. Понимаешь? То есть это интересный виток.
Да.
Ну, давай смотреть, чем дальше дело кончится. Я не собираюсь это обсуждать, на самом деле. Товарищи, которые звонят, я не собираюсь это обсуждать. Мы, как видите, ограничились беседой с моей соведущей Дарьей Кноро. Почему? Я боюсь обсуждать. Мне кажется, не все готовы.
Это точно. Сама не знаю, честно говоря,
мило понимать, но я предлагаю другое дело сделать. Мне кажется, это было бы правильно. И женщинам легче, и мужчинам легче. Нужно какой-то пояс, такой красивый национальный пояс сделать. Пояс электронный.
Так.
И у женщины должен светиться в какой она фазе? Слушай, ну, в другой раз подойдешь и огребешь, а чтобы знать. Нет, ну это же не стыдно. Например, она в такой, там, середине.
В смысле, фазе?
Ну, какой части
биологической
цикла?
Фазе? Биологической, цикла. Да. А женщина вам пытается объяснить, что независимо от цикла и независимо от фазы, есть еще ее просто желания какие-то, есть ее какие-то принципы, есть ее, не знаю, там, какие-то свои внутренние табу, которые не сопрягаются с циклом, и она просит уважать их. И вообще, в общем, как-то прислушиваться к тому, что она говорит иногда.
Да.
И иногда флирт, который сопрягается иногда с циклом, да, не обязательно означает «да». Это может быть просто только флирт.
Самоутверждение.
Это самоутверждение, подтверждение ее, там, не знаю, женственности, сексуальности и так далее. Так же, как и мужчина, который постоянно флиртует с женщиной, тоже совершенно не факт, что он готов незамедлительно
к чему-то. В общем, да, обременять себя, да, я согласен. Это правда. Нет, ну да, вот эта революция, она идет по всем фронтам. Сегодня есть публикация, мы говорим о женской природе, биологии, сексуальности, как об особом явлении об особом явлении в развитии современной цивилизации. Вот «Медуза» сегодня делает большой анализ. Сама хотела до конца получить, как российские оперативники относятся к сексуальным преступлениям. И у российских оперативников есть понимание ненастоящих изнасилований. Ненастоящее изнасилование – это когда...
Сама виновата.
То есть она пошла в помещение, где были мужчины, она пила, и тогда чего она хотела. Вот, понимаешь, на самом деле, то, что ты сейчас сказала перед этим, да, люди не созрели до этого понимания. Но, во всяком случае, российские оперативники, да не только российские, да не только, что ты думаешь, бразильские оперативники созрели. Что ты думаешь, колумбийские оперативники созрели? Ну, а какие оперативники созрели?
Да никакие, мне кажется.
Я хочу сказать,
что это две крайности, понимаете? Есть вот крайность сама виновата, дура и вообще,
ну,
да?
Ну, неосторожная, давай, неосторожная. Она была неосторожна.
А есть вот эта вот какая-то, видимо, я не знаю, ну, хорошо, назовем ее феминистическая вот эта вот волна, когда все становится слишком медицинским, каким-то вот, как сказать, биологическим, и это тоже отвращает, потому что, ну, вот...
Ну, в чем дело? Вот я хочу сказать, что вам...
Какой-то нет уже...
Что вам, ли... женщинам, в требовании уважения, вам, женщинам, в требовании уважения и в требовании, в требовании признания права на нет в любую секунду, то есть вы можете... Ну, там, да, феминистки говорят, существует нет, нет значит нет. И нет можно сказать в любую секунду. В любую секунду, в том числе во время полового акта, можно сказать, просто нет. И все, он должен спокойно, так сказать, слезть и пойти там, куда он там пошел. Ну, кофейку попить, не знаю, на кухню куда-то. Ну, как бы все, ну все, нет и нет.
Ну, точно. Понятно. Ну,
нет, сказано, нет, все. Нет, значит, нет. Причем в любую секунду, в любую секунду. Там ты пьяная, например, если там вокруг тебя шесть мужиков, и ты уже сказала «да», и даже больше начала, а потом говоришь, ну, знаете, я передумал. Я чувствую, что нет. Все.
Испугалась.
Ну, что-то испугалась. Что, давайте не сразу, не сейчас. Да, в общем, нет, короче, все. Встала и пошла. Это не может сработать, потому что я тебе объясню. Человек – биохимический компьютер. Человек – биохимический компьютер. Это примерно как перепарковать, переставить танкер в бухте. Вот представь, что ты капитан корабля, танкера. Танкер.
Я поняла, корабль не остановится.
Огромный танкер, гигантский. У него есть инерция в движении некая, да? Ты хочешь, тебе сказали. Вот ты пришла на танкере и встала в бухте. Тебе приходит начальник порта и говорит: «Дашенька, а вы его переставьте другим бортом». Ну, танкер переставьте. Ты говоришь: «Хорошо». Значит, тебя буксиры тащат, сначала оттаскивают от пирса. Потом ты выходишь из бухты вообще в открытое море. Выходишь. Потому что здесь в бухте не развернуться. После чего ты в бухте начинаешь, значит, в бухту заходишь другим, под другим углом и начинаешь ставить его другим бортом. Понимаешь? На все на это, Дашенька, чтобы переставить танкер, у тебя уйдет полдня. Вот так же у мужчины с вашим нет. Я серьезно, просто пойми ты, это биохимический мужчина.
Я понимаю.
Представляет собой примитивный биохимический компьютер. Вы его запустили, ты его запустила. Например, ты, ну не ты, а какая-то женщина, X. Да. X. Она его запустила, компьютер. Этот компьютер начал как танкер парковаться, то есть ставиться в порту. И это уже просто сказать: встань передо мной, как лист перед травой, да. Сивка-бурка, да. Рыжая каурка. Оно так не будет. Оно уже пошло и покатилось.
Шеф, можно?
Да,
я понимаю. Есть случаи, когда женщина там в номере уже, они вдвоем целовались и так далее, и вдруг она ему тут в какой-то
просто
момент
говорит нет.
Это одна ситуация. Это, нет. Да, и тут
она
можно
должна иметь право на это. Должна иметь право на это.
Точно, и мужчина имеет право сказать: нет, не хочу, и выйти, да, и такое тоже может быть, наверное. Она же не накинется на него, не знаю как.
Он накинется.
Но чаще всего говорят про случаи, когда просто в коллективе, неважно где, на улице, в магазине, где угодно, мужчины позволяют себе домогательства. Это могут быть словесные домогательства, публичные, от которых стыдно и неловко. Это могут быть телесные домогательства, какие угодно. И вроде как у женщины тоже, женщина должна к этому относиться как к нормальному явлению.
Да.
Почему? Непонятно. Это все смущает. Это кажется дико приятным и милым. Ой, она смутилась. А на самом деле женщина переживает внутри себя бурю эмоций.
Грязь, чувство грязи.
Да, чувство грязи.
Чувство
ей
грязи.
Этот мужик неприятен.
Да.
Ну, честно,
чувство
омерзителен.
Грязи, да.
Вот, на нее все смотрят. То есть это стресс, постоянный стресс. Даже если женщине приятно в какой-то степени, это тоже стресс. И женщина каждый день, по сути, этому подвергается. Вот эти случаи, когда там пьяная приползла с шестью мужиками, сидела и потом сказала...
Да, это в частности описано сегодня в «Медузе».
Да.
Вот этот случай, когда она с шестью мужиками или с четырьмя, сейчас не помню, она была дата, одна, две подруги, а вторая подруга ушла... ей не препятствовали, то есть вторая ушла, а одна осталась в общежитии, в мужском общежитии с шестью мужчинами и пила с ними. И дело кончилось тем, что ее, как она утверждает, насиловали. Ну, утверждает, на самом деле, она не утверждала, ее мать стала утверждать, что ее насиловали, и она присоединилась к мнению матери. То есть мать стала утверждать, что ее насиловали, и она присоединилась к мнению матери. Мать смогла ее убедить в том, что ее насиловали. Это, как бы тебе сказать, случай, которым полиция говорит, ну что, ну захотела потрахаться и потрахалась на славу. На славу. Ну что, теперь матери это не понравилось, и она, чтобы угодить матери, начинает рассказывать, что ее насиловали. Ну, странно.
Ну, да, это дело, так скажем, которое, наверное, требует...
Ну, странно.
Ты знаешь, надо разбираться, деле, но не деле, хочется разбираться, деле, потому что это все...
Даже нет, разбираться придется, потому что цивилизация, человеческая цивилизация, сейчас сталкивается с возрастанием роли личности, с развитием личности.
Да.
Это очень важно, да? С развитием женской личности.
Да.
Очень много развивается, серьезно развивается женская личность.
Да.
Она становится, она больше понимает, она становится более самостоятельной не только и личностно, и материально. Реально, что абсолютно принципиально важно, абсолютно важно, да?
Да.
То есть она способна себя поддерживать, там, плюс один ребенок даже. Ну вот, и в этой связи человечество переживает эту проблему. Столкновение биологического, архаического биологического с новыми явлениями.
И исчезает, кроме того, исчезает интимность. То есть,
и исчезает интимность.
Причем это в рамках того, что абсолютная публичность человека, да?
Да.
И отказ от личного пространства, но и интимность тоже.
Но эта публичность позволяет тебе и жаловаться, согласись.
Да, да.
Согласись.
Но я говорю сейчас даже в пользу тех, кто борется с этими феминистками, вот отчасти, потому что вот эти феминистки, я понимаю, это делается на острие, это в пику, они начинают фотографироваться с прокладками там и так далее, но это тоже про активно.
Это некое щупание границы.
Да.
Они пытаются как бы попробовать границу.
Это перебор.
Это перебор, но это попробовать границу, понимаешь? На самом деле,
то есть они тоже лишают женщину.
На самом деле публичность усиливает оскорбление,
да.
Но публичность позволяет пожаловаться. Согласись.
Да.
Согласись, что крестьянка в 19 веке в русском доме, крестьянка там до отмены крепостного права, не могла пожаловаться на барина.
Абсолютно.
Никому, и на свекра тоже. И на свекра тоже не могла.
И на свекровь тем более.
А на свекровь тем более, которая била ее сковородкой как хочешь. Значит, она не могла ни на свекровь, ни на свекра, ни на барина пожаловаться. Уж тем более своему мужу тоже не могла пожаловаться. Потому что мужья, во всяком случае, во второй половине 19 века почти все на отхожих промыслах. Они на отхожих промыслах, они строят железные дороги там, и так далее.
А женщина должна была плакать на крыльце, мы все помним, Островского.
Но не было никакой вероятной возможности ей пожаловаться, некому.
Абсолютно.
Сегодня есть соцсети. Если бы тогда был Инстаграм, я представляю, как бы эти бары бедные беспокоились. Понимаешь, у всех был бы Инстаграм, причем у всех крестьян. Было бы ужасно. Поэтому давай так относиться к этому. Относиться к этому как к развитию. Необходимому развитию.
Сейчас какая-то смена парадигмы идет.
Смена парадигмы, абсолютно верно. К выработке новой парадигмы развития. К новой парадигме развития. В которой биологическое будет признано нормальным. Нормальным. Ну, давай просто попробуем определить, что вместе Водянова и все, значит, сказать, там потепенно нас толкают. В какой мир? Мир, где биологическое будет нормальным. Однако... субъективация женщины как сексуальной добычи будет понижена. Так?
Да.
Я пытаюсь описать просто этот мир. В этом мире женщина будет личностью, значимой личностью, равноценным собеседником, равноценным субъектом взаимоотношений.
То есть мужчине придется подавлять в себе вот эти вот... Как и женщине сейчас многие вещи приходится себе подавлять.
Женщине всегда приходилось подавлять, это нормально для женщины. Мужчине никогда не приходилось, потому что
вот
подавленный...
Теперь меньше...
Я тебе объясню сейчас. Подавленный мужчина, это дерьмо на палочке. Подавленный мужчина, это что? Ну, скажи мне, пожалуйста, что такое подавленный мужчина? Или алкоголик тогда, или уйдет в другой, или начнет пить. Вот тебе и весь подавленный мужчина. Подави мужчину, он уйдет в другой, или начнет пить. Ну что, нет?
Да.
Да. И тогда, когда вы будете развиваться как личности сейчас, я это приветствую и аплодирую, помните о том, что он либо уйдет в другой, либо начнет пить. Все.
Ну, другая такая же.
Он найдет себе какую-нибудь лаосскую женщину. Он найдет себе, как итальянцы сейчас находят русских и украинок, которые делают вид, что могут терпеть. как иностранцы находят себе каких-нибудь
украинцев.
Делают вид, что могут терпеть. Делают вид, что могут терпеть.
Мужчинам тоже придется делать вид иногда.
Мужчинам не придется делать вид, потому что мужчины дефектные существа с дефектной Y-хромосомой. С дефектной Y-хромосомой. Очень ранимые дефектные существа. Они могут быть только королями или тряпками.
Это вам так кажется.
Промежуточных состояний у мужчины не существует.
Пройдет время, все приспособятся
Михаил
к ситуации.
Знает. Михаил знает. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Михаил, в каком мире нам предстоит жить? Что есть тот мир, который сейчас создается на ваших глазах? Каков будет этот мир?
Мир создается перманентно. Это очень научная тема. К ней нельзя подходить. Вот
я так, вас очень прошу подойти к ней научно.
Научно, да. Значит, в основе побудительности поведения человеческого, так вообще лежит, и фрейдисты первые это открыли, во многом лежит сексуально-эротический фактор. Это очень серьезно. Вильгельм Рейх, один из самых значительных постфрейдистов,
да,
создал теорию сексуально-экономическую, это официально ее изучает. Но здесь термин...
Как часть экспансии. В сущности, это часть экспансии.
Да-да-да. Термин в этом сочетании сексуально-экономическая теория, термин экономическая, он не подразумевает в естественном смысле деньги, там нет, это как бы резерв энергии, экономика энергии, которая находится в человеке, вот именно сексуальная энергия, которая заставляет, побуждает на поступки. Значит, максималисты, постфрейдисты указывали на то, что даже величайшие исторические события происходят, войны начинаются,
да,
благодаря...
Но если вернуться к нынешним явлениям, к явлениям Вадянова, да, Вадянова и других,
да,
женщин...
Вадянова, да, понятно. Да, понятно.
Да. Нынешние явления, что происходит сейчас?
Да, в нынешнем состоянии имеется в виду здесь колоссальный разрыв в культуре фаустовской европейской, американской культуры быта и остального мира. Вадянова, конечно, сама девушка из низов, и она там из области этой самой Горьковской.
Нижегородская,
она прекрасно понимает культурный разрыв, а так как она человек сочувствующий, культурный разрыв вот этого бытового состояния женщины. Там уже речь идет, там в провинции уже не о каких-то чувствах, не о каких-то эмоциях женских, а просто о выживании женщины как таковой, которая находится в сфере...
То есть есть,
постоянного...
если позволите, то есть есть, я позволю себе суммировать то, что вы говорите. То есть некий золотой миллиард, у которого положение женщины вовсе иное, а оно более равноправное, партнерское. И есть там 6,5 или 6 миллиардов человек, в которых проблема женщины заключается главным образом в выживании.
Вот это очень важно, подтягивать как бы женское состояние, потому что мы наблюдаем совершенно, два слова очень важных, совершенно феноменальный разрыв. Внешне мы видим женщину иногда с Востока, особенно вполне благополучной. Она ходит в бутики, она с коробками, она ездит на Мерседес, я это говорю из личной практики, наблюдал. Но когда речь касается определенного состояния ее, внутреннего состояния, в том числе биологического, там просто мама... Знаете, конь не валялся. Это представление...
Средневековое, вполне себе. Да,
абсолютно. Да, 17 века. Это, например, очень, к сожалению, наглядно, например, в богатых семьях некоторых, я не буду называть конкретно, городов наших бывшего Советского Союза, национальных окраин. Просто когда сталкиваешься с пониманием,
да,
когда кто-то из них, из этих
хорошо,
женщин...
А что будет через 50 лет?
Вы знаете, Сергей, многое бы дал бы, и Нобелевскую премию мы получили бы с вами. Знаете, это называется демон Лапласа. Это старое явление. Лаплас был сторонником детерминизма до такой степени, что демон Лапласа – это, так сказать, феномен, который высказал Лаплас.
Да.
Если бы кто-то из нас знал направление движения и положение начальное всех атомов Вселенной, то он выстроил бы с колоссальной точностью все будущее.
Да.
Знаете, поэтому здесь мы скорее
я
просто
понимаю.
Хотим...
Спасибо, спасибо вам огромное. Давайте просто согласимся с тем, что новая эпоха настает, что мы ее творим, вы ее, в частности, творите, Даша. А, значит, эта новая эпоха будет противоречивой.
Да.
Очень противоречивой. Она будет трогать...
Эпоха крайностей.
Она будет... Нет, она поначалу. Трогает... Я тебе объясню. Она трогает экстримы для того, чтобы раздвинуть границы. Она трогает... Она идет к экстриму, к маргину, к маргинам, к берегам. Для того, чтобы их раздвинуть. В этом же сущность. Значит, она будет странной, когда она будет подходить к... достигать маргинальности, она будет странной. А, но эта новая эпоха неотвратимо. Я много раз об этом говорил и повторяю. Она неотвратима, и нам придется с ней мириться.
Ну, а будешь потом какой-то баланс?
Этот баланс будет установлен, может быть, так, как ты вообще себе не представляешь. Вот. Это вообще будет, может быть, и очень высоко вероятно, что наш провидец Пелевин, который пишет о пупорасах, значит, может быть, тупиковость этой ситуации, когда женщина не станет больше субъективироваться как добыча, да, женщина-добыча,
да.
Она не будет частью мужской экспансии, может быть, отношения между женщиной и мужчиной вообще потеряют смысл, и будет эпоха папарасов, просто мужчины будут жить с роботами, которые будут делать все.
Ну, вот, ну да, это не только
Пелевин,
это же...
Прекрасные роботы, которые будут делать все.
Да.
И подавать тапочки. То есть, да, и тогда мужчина будет совершенно чувствовать себя господином, королем, и его женщина, робот, женщина-робот. Будет, сказать, там,
то настройка. Какая-то компенсация все равно будет. Всегда человек
То есть, когда мы приходим к тупику, ну вот вы развелись, и вы больше не те. Вы больше не забитые, вы больше не боитесь умереть от голода, вы больше независимы, вы больше не подстраиваетесь.
А все равно хочется быть девочкой, и чтобы о тебе заботились.
Ну, будешь рассказывать это своему роботу-мужчине.
Да.
У тебя будет робот-мужчина,
да.
Огромный какой-нибудь негр-баскетболист. И все, и ты будешь ему рассказывать, как эта девочка, когда... А когда не надо, выключишь его, и все. Выключишь, и все. Скажешь, да пошел ты нафиг. Ты знаешь, где кнопка...
Выключить моторику, как из этого мира Дикого Запада.
Отключить моторику. Абсолютно. Отключить моторику. Да, погнали. В движение.
Подъем. В движении.
Вот, мир Дикого Запада. Ждем же сейчас новый сезон.
Мне осталось 20 минут последней серии. Я вчера уже в 11:30
Даша нас догоняет. Ребята, Даша нас догоняет. А мы же смотрим первую серию «Родины», уже посмотрели. Правильно я посмотрел?
Да.
Мы досматриваем «Мост» последний. Значит, у нас одна серия осталась, по-моему, в последнем сезоне. Значит, мы ждем «Моста» дико. И мы ждем теперь «Родину». Мы уже подсели, и все. И мы ужасно, ужасно внутри. И ждем «Дикого Запада», и вообще все классно. Жизнь налаживается постепенно. Ты же знаешь, вот солнце больше становится. И жизнь налаживается, я чувствую. Сериалы пошли правильные какие-то. Хорошо.
И меньше мыслей дурацких.
Да как-то наоборот больше.
Да?
Ага. 5 баллов. 5 баллов.
А, я вас поняла.
А? Мыслей дурацких больше. Она вдруг поняла. Мыслей дурацких гораздо больше. 5 баллов и на, значит, плохо на 11 часов по циферблату, на 11:30 по циферблату на МКАДе очень плохо и в обе стороны. Притом там какие-то трудовые работы затеяны, и чувак с киркой ходит. Значит, и на 6 часов по циферблату внутренний МКАД, как обычно, плохой. На 3 часа по циферблату остановился внутренний МКАД, чего раньше не было. В текстильщиках по-прежнему трудно, мы пойдем и проживем его. Это четверг, 15 февраля.
Подъем.